Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграй
на дров, Сережа.
Восемь часов 39 минут, четверг, 5 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко, доброе утро.
Да, Настенька, я хочу предупредить наших слушателей прекрасных, что я завтра в это время буду уже грузиться на борт самолета, который понесет меня в Испанию.
Приятные хлопоты какие.
Да. И там я окажусь в месте, где я никогда не бывал. Это такая, видишь, я был в Кадакесе, значит, вот я был на Кап-Креу, Кадакес, вот эти все места. Но а в этот раз я выбираю другие тоже расщелины, какие-то странные, Айгуафреда, вот эти все вот странные места, Бегур, всякие такие. Ну вот, и я там никогда не был. То есть я жил в Бланесе, и под Бланесом, и около Бланеса, и Санта-Марта отель, и так далее. И Санта, и всякие Санты. Все это до Лёрета. Ну, в Лёрете я самым не был, а это очень русское место, и надо говорить об этом вот так, смотри. Это очень русское место. Вот, значит, нет, в Лёрете я не был сам. Ну, так мимо проезжал. Это очень русское место. Вот, сейчас я забурюсь куда-то к чертям собачьим между Кадакесом, который я очень люблю, и между, собственно говоря, Бланесом, который я тоже очень люблю, между вот этими местами, понимаешь?
Должно понравиться, видимо.
Должно понравиться. И я тебе скажу, чем ужасно отдыхать.
Чем?
Ты, понимаешь, Москва лучше. Вот я сейчас скажу правду. Примерно с 2002 года... Я 2002, может быть, 2004 года. Я не устаю себе повторять такую простую, 15 лет уже почти. Я не устаю повторять себе простую вещь. Всегда, когда я еду отдыхать, я получаю условия хуже, чем у меня дома. Ну, это всегда условия хуже. Понимаешь, да? Там в 2004 году у меня был дом с бассейном. Сейчас нет, а тогда был. Я тогда еще вот был как почти телевизионщик, ну, изгнанный, но тем не менее. У меня был дом с бассейном в Барвихе. Понимаешь? А я приезжал на отдых, ну, вот что я получал?
Еще один
комнату.
Дом с бассейном?
Нет, комнату, Настенька, какую-нибудь 40 квадратных метров там какой-нибудь. Ну, что-то ужасное абсолютно. Вот, какой-то... У меня было там дом с бассейном, с сауной, еще что-то, летний сад небольшой, так сказать, там, ну, все это. И там я был окружен прекрасными слугами, так сказать, там всевозможные нянечки какие-то, всевозможные, так сказать, ну, какие-то быстро-быстро-быстро проходящие какие-то женщины, какие-то два водителя, еще что-то, понимаешь? Охрана, еще... Ну, это я говорю сейчас, как было 15 лет назад, я был богат, сейчас я беден. Я беден, как церковная крыса. Ну, не важно. Значит, и вот в то время, да, я вывел для себя максимум. Любая поездка — это подвиг аскезы. Любая поездка, тем более, что я путешествую экономом из хохлядской жадности, я не беру бизнес. Мне кажется, что это слишком разорительно. Ну вот, значит, я поеду на эконом-классе, понятно, да?
Угу.
Вот, приеду, там будут комары, там будет какой-нибудь сломанный кондиционер, который будет весь один на целый дом, и который будет работать плохо, и понятно, что там болезнь легионеров, и все в нем есть, все сразу, и он не работает вдобавок. Там будет очень плохой интернет, не 100 гигов, там, сказать, там летать 100 мегов, да, а там будет интернет такой, типа dial-up, который будет с трудом, с каким-то гигантским открывать сайты. Ну, это будет ужасно. Там будет ужасное телевидение. Все будет ужасно, понимаешь?
Да.
На чужбине. Все ужасно. Почему же мы едем на чужбину? Почему мы едем на чужбину?
Почему?
Море.
Море.
Море. Вот здесь вот единственная фигня, ты понимаешь? Что у России нет моря. Нет моря. То есть оно есть, но оно на новой земле. На новой земле.
И подогрев сделать. А что стоит? Вот послушайте, Сергей. Есть же даже не морские державы, типа Венгрия, да?
Это ужасно.
Где есть термальные воды. Ну, допустим.
Ну, например, да.
Ну, к примеру, Прага, там, где там термальные источники.
Да.
И это же то же самое, по сути своей. Почему Москва до сих пор не обзавелась каким-то огромным рекреационным таким местом, куда можно прийти и в теплую воду, не вот жмурясь там от ужаса и привыкая там каждую секунду, пойти там отдохнуть? Почему этого нет еще до сих пор? Если бы это было, Сергей...
Но я Китш пишет мне, свозила своего в Испанию, через два дня он решил брать испанское гражданство. На следующей неделе едем выбирать виллу. Нет, он не теряет в условиях проживания. Нет, ну хорошо, можно скажу? Конечно, что мы получаем в Испании, кроме понижения статуса и понижения условий жизни? Мы живем в Испании, да, две недели, да, вот я еду на две недели. Значит, я получаю там существенное понижение уровня жизни, существенное понижение. Да. У меня здесь мотоцикл, там нет. У меня здесь машина, там, правда, мне дают сейчас интересную очень V90 Volvo на тест. В Испании мне дают V90 Volvo. Это очень огромный крокодил, красивый, нет моих сил никаких. Когда я сяду туда, я буду кричать, я недостоин этой машины.
Но
я...
вы должны и обязаны долго в ней ехать, и закат должен отражаться.
Там, где я буду, там серпантины. И я на этой Volvo буду ездить все время через серпантины. И больше мне сказали, что купить бутылку воды от того места, где я нанял место, значит, съездить в ближайший супермаркет, это 10 километров по серпантину. Поэтому я буду сновать 3-4 раза в сутки за каждой бутылкой воды. Отдельно я буду ехать на своем Volvo. Понимаешь, это прекрасно. Значит, нет, давай вернемся быстро, сейчас уже прям научно. Значит, что мы получаем, когда мы едем на чужбину в Испанию, например, в Испанию? Мы получаем существенное снижение уровня жизни, существенное снижение. Понятно, да? Значит, потому что нет наших любимых мотоциклов, наших любимых автомобилей, наших любимых автобусов, каравелл, наших предупредительных садовников, костелянш, поварих. Всего этого нет. Все, это ужасно. Значит, дальше. Комары ужасные там на море, на севере от Барселоны. Страшное комарье, ты не представляешь. Комарье, потому что там ночью включается...
Они как наши, такие же.
Хуже. Значит, они мельче, вонючее, злее, противнее, но их миллион. Их миллиард. Я бы хотел встречаться с нашими комарами, которые как лоси, огромные, как лоси. Нет, тамошний ханурик, комар-ханурик, он похож на какого-то мопса вонючего, но он тебя доводит, изводит, потому что их миллион, миллиард.
Вы можете с собой в баночке взять пару местных наших.
Нет, наших.
И поселить их у себя в комнате. Они победят всех.
С гавканем бросаться. Например, самки, да не забывай. Пьют кровь человеческую самки комара. Поэтому они там полазят. Самки очень быстро могут полазить против меня. Я знаю самочью солидарность. Слушай меня дальше. Значит, комары надо втыкать в розетки специальные вонючки, которые тебе не дают спать. Потом оказывается, что кондиционер не работает, надо спать с открытыми окнами, отключить уже к чертовой матери кондиционер. Поэтому ты все время мокрый, ты привыкаешь к этой влаге постоянной. Тебе кажется, что ты заболеешь чехоткой и умрешь немедленно. Все, понимаешь,
да?
Но
море-то хоть рядом.
Нет, море рядом, море что рядом, море рядом.
Нет, где вы селитесь?
Море рядом, но зайти в него невозможно, потому что нужно идти до пляжа, где есть спуск, потому что у тебя нет спуска, потому что ты висишь над морем в какой-то бетонной штучке, такая, это фундамент и все это. Ты видишь море, вот оно, вот, можно рукой потрогать, но нельзя абсолютно в него спуститься. Значит, тебе надо идти куда-то на пляж, прочее. Ты лишен еды, наконец, нормальной, потому что ты жрешь, как дурак, этот хамон серрано де пата негра, хамон серрано де локесеа. Ты все время это жрешь, и ты в конце концов обнаруживаешь черные круги под глазами. у тебя под глазами, может быть, через на пятый, шестой день обнаруживаются черные круги, и ты начинаешь думать, это скорее от хамона или скорее от вина непрерывного. И ты думаешь, что скорее надо прекратить, хамон или вино? Вот от чего надо отказаться? Мысль, что надо отказаться и от того, и от другого, никогда тебя не посещает. Никогда. Но ты обнаруживаешь, что ты на 4 килограмма больше весишь почему-то. Ну, это ошибка, конечно. Безусловно.
Потому что там ближе к экватору.
Может быть, к экватору, да. Чуть-чуть другое, да. И ты понимаешь, что ты больше весишь на 4 килограмма. Это тебя оскорбляет сама эта идея, понимаешь? Что тебя... И вот это все.
А поехали бы ли вы, Сергей, в All Inclusive турецкий? Еду бы и воду вам приносили бы, вы выбирали бы ресторан, детей бы вы не видели вообще, потому что...
Я был в All Inclusive турецком.
Там их все время развлекают.
В 94-м году.
А автоматчики были вокруг по периметру, чтобы к вам не залезли плохие или нет?
В 94-м году нет. У меня автоматчики стояли по периметру, когда я был в Рио-де-Жанейро в 88-м году. Там стояли автоматчики на башнях. На башнях стояли автоматчики.
И что же Турция All Inclusive 94-го года? 94-го года.
Мне понравилось, что All Inclusive в Турции, что после того, как ты обожрешься так, что уже и унитазы кажутся маленькими. Серьезно, у меня очень хорошее пищеварение. Очень хорошее. И правда, не понимал, как такие маленькие унитазы стоят при такой жрачке. Значит, но потом еще в 4 часа дня почему-то на мангале жарят мясо. Ну, пожалуйста, ты в 2 часа ты поел, а в 4 накрываются мангал какие-то, и какие-то турки расторопные начинают непрерывно люля-люля жарить. И они покрывают где-то пол тарелки.
Ты такой идешь и думаешь, опять.
Да. Я, что значит, ты люля. Думаешь? Я не понял тебя. Что значит думаешь? Ты не думаешь ни секунды. Ты оказываешься около люля, набираешь полную тарелку, набираешь еще, и так, чтобы они не сыпались с тарелки, таким ромбиком таким. Собираешь их и идешь еще по дороге к столу, съедаешь парочку, возвращаешься, и на место двух съеденных берешь 4 новых. Вот, потом ты идешь к столу, и потом через 8 люля тебе кажется, что уже, может быть, и многовато, но осталось еще 16. И ты начинаешь думать, что как человек совестливый, ты же не можешь выбрасывать добро.
Не в помойку же, а надо как-то подсыпать обратно.
Нет, да, нельзя,
нельзя.
А
родственников надо спрашивать,
нет,
ты не хочешь
доесть? Придется доедать. И все говорят, ты сам взял, сам доедай. И ты съедаешь все эти 24 люля кебаба и думаешь вот о чем. Ты думаешь, не суховатые они ли?
Были.
Не следовало бы тебе сейчас сходить за бараниной. Вот о чем ты думаешь. И ты идешь за бараниной. Вот я здесь серьезно говорю. Это в Турции в All Inclusive. Но это тоже очень вредно.
Почему?
Испания вредна. Испания очень вредна, и Турция All Inclusive тоже очень вредна. Почему? Почему? Потому что 4 килограмма приходит незаметно. Ты только что был там какие-то жалкие, не скажу сколько, а потом смотришь на весы и не скажу сколько. Это просто страшно, товарищи. Просто страшно. 4 килограмма сразу. Все, на. Если ты проявишь еще неумеренность, можно и 6 разогнать. Значит, слушай меня, ну там на воде, в смысле опухоль опухает, под глазами надуваются пельмени, потихонечку такие пельмешки. Ну, сидишь потом 2 часа в воде, вроде вода сходит с тебя.
Говорят, есть такая операция, да? Хирургических, знаете,
пельмени убирание пельменей. Короче, я еду в Испанию, дорогая моя. И что я тебе обещаю сейчас и клятвенно?
Что?
Клятвенно.
Что же?
Я сейчас пообещаю. Дальше мне поставить двоеточие. Как ты не позволяешь мне. Подожди, значит, с утра только фрукты. Вообще ничего, кроме фруктов. Я фрукторианец с утра. А после 12, может быть, после часу, один салат. Цезарь. Пусть будет Цезарь. С креветками. Все, больше ничего. Съедать я его буду, я специально беру с собой палочки из крыла. Это такое, знаешь, как крыло, как это называется, крыло птицы. Дерево у меня специальное, палочки из специального дерева. Значит, я беру палочки, я буду есть салат «Цезарь» с невероятной медлительностью. Я буду съедать его минут... Секунд за 15, я думаю. Да, но нет, я буду стараться есть его медленно. Медленно, чтобы испытывать чувство насыщения и так далее. А вечером маленькая рыбка на всю тарелку. Одна, но одна и без картошки. А? Потата фрита, но. Парами, но. Gracias. Все, понятно, да?
Да.
Все, буду маленькую рыбку, в обед маленький салатик, на вечер маленькая рыбка, а утром немножко фруктов что-то, понимаешь? Вот как-то так, дорогая. Ты увидишь меня преображенным. Я явлюсь сюда в образе... Сейчас я скорее напоминаю Геракла. Но когда я вернусь через 2 недели, Анастасия...
Вы станете как Давид.
Я буду как Аполлон.
С прощой.
Я буду Аполлоном в чистейшем виде, дорогая. Сейчас я скорее Геракл, конечно. Но я явлюсь сюда Аполлоном через 2 недели. Ты будешь страшно удивлена. Поняла? Все, давай. Крым наш. Что она говорит про Крым? Крым хорошее место. Я в Крыме уже отслужил. Все. Мне говорят, Крым. Товарищи, значит, послушайте меня. Я избавлен от Крыма по 2 обстоятельствам. 2 обстоятельства. Я там родился, чего вы там не сделали. А я там родился, в Крыму, в Керчи. Понятно? Так что я уже все, я уже отслужил свое, отпахал. Я там родился. Все, в роддоме номер 1. Значит, если с Ленина налево, вот так с Ленина дойдешь до конца, улицу Ленина, и налево, там роддом, все знают. Сразу за школой этой, как ее, имени не Желявого, а Володя Дубинина. За школой имени Володя Дубинина, туда налево. Я там родился, а вы нет. Это второе. Второе. Я там был у бабушки каждое чертово лето, с самых вот майских до середины сентября. Поскольку я был отличник, меня ни хрена не заставляли учиться. Я на майские уезжал. Из любого класса, из 4-го, 5-го, любого. На майские я уезжал в Керчь. Уже все было понятно, что я все равно отличник. А возвращался числа 20 сентября, когда уже все учились. Ну, они, мать всегда говорила, и справедливо, она говорит, все равно весь сентябрь повторяют за прошлый год. Нафига тебе это повторение, что тебе повторять? Я говорил, да, в общем, да. И я приезжал уже, когда повторение заканчивалось в сентябре, недели через 3. И я приезжал, начинал учиться, когда уже пошел новый материал, правильно?
Да.
Значит, я свое в Керчи отрубил, я свое в Крыму отрубил. Отслужил, отсидел, от звонка до звонка, весь срок отсидел. Вам столько и не снилось, поэтому вы езжайте в Крым. А я хрен вам, ну, я дальше не буду, потому что дальше идут крепкие выражения. Новичок. Опять новичок в Великобритании. Ну и все, они определились наконец. Мы знаем со вчерашнего дня, что появилась еще пара, мужчина и женщина, которые пострадали от нервно-паралитического вещества. И было непонятно. Симптомы странные. Она потеряла сознание. Ее увезли, она была в коме. Потом он вел себя как человек, ну, так сказать, нервно-паралитическим газом именно отравленный, потому что он в какой-то момент почувствовал себя плохо, пошел в ванну, там налетел случайно на стену, в смысле не сориентировался, ударился о стену, сполз по стене, рассказывает очевидец, и потерял сознание этого мужчины. И, видимо, теперь уже есть анализ, теперь уже есть точное понимание, что это снова новичок. Понимание от этого, ну, на самом деле не прибавилось, а только убавилось, а? У меня убавилось.
Ну, да, пока, да, пока убавилось. Но бровь вверх, я думаю, всех попал, когда увидели эту новость. Есть те, которые я видела там про...
Не знаю.
Наших,
как это воспринимать?
Наших, которые говорят, вот это они нам гадят, потому что 10 дней, да, я видела, да, там одного такого, да, про патриота очень, что осталось до конца чемпионата мира всего 10 дней. Надо вот срочно. Они хотят срочно нас как-то обезглавить, подсечь и так
нас
далее.
Нас невозможно обезглавить. У нас нет там, да, да. Нельзя провести деголацию, поскольку нет...
Что-то я не подумал.
А?
Да, головы нет, действительно.
Как можно обезглавить? Да. Спасибо. Хорошо. Скажи мне, пожалуйста. Так что, кто это опять? Кто? Что, какие у вас идеи? 7373948. Я тут пока вел без вас, дорогая. Я хотел бы, чтобы ты обратила внимание. Повадился говорить со слушателями.
Давайте.
И это очень мило. Алло, здравствуйте.
А, Сергей, я, правда, хотел немножко про предыдущий ваш...
Что? Вы скажете два слова, потому что мы уже через 10 секунд пойдем на движение. Говорите.
Ну, я хотел рассказать уже про лагерь, ну, про отдых, лагерь при институте. Туда надо вот добираться сначала
на электричестве. В любом случае, когда мы едем на отдых, мы теряем в качестве жизни. Потому что здесь у нас все налажено.
Здесь там жить в каких-то, они назывались бочки, это на берегу залива Видогощинского.
А ой, потом, бочки, да-да, это же домики нефтяников, которые там бросаются где-то на Таймыре и потом на море, да, я знаю.
А потом ты днем, ну, приезжаешь там, устраиваешься, там ужасные условия, а потом заряжаешь яхту и уходишь на Волгу, и ты понимаешь, все, а яхта отходит под парусом, и это рай.
А с золотыми брюшками мухи, которые посещают вас в массово в момент, когда вы заседаете в люфт-клозете.
Они с золотыми... Там недавно, там только...
Золотыми брюшками.
Они с золотыми... поменяли на нормально.
Они очень нарядные, эти мухи нарядные, но от этого какие-то очень все равно кусучие. Нарядно кусучие такие. Ладно, хорошо, про движение ничего вам не скажу. Какое движение, посмотрите сами. В это сам, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграем, поиграем, гранёров Сережа.
Девять часов шесть минут, четверг, 5 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Это радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко,
сейчас, последний утро, сейчас мы вернемся к Скрипалям и к новому новичку. В Красноярском крае ведутся поиски заключенного, совершившего побег из колонии поселения в городе... А, из колонии поселения, мне кажется, это другое дело, а? Колония поселения, это другое дело. В городе Минусинске сбежавший... Господин Бородулин, 88-го года рождения, 88-го, 30 лет, значит, был приговорен на 6 лет лишения свободы по статьям грабеж и разбой. Об исчезновении стало известно во время дневной проверки, или поверки, как правильно говорить, 4 июля. Ведомство сообщило о вознаграждении за любую информацию о местонахождении беглеца. Можно я сообщу вам? Любая информация нужна. Пожалуйста, беглец находится близ Минусинска. Выдайте деньги, пожалуйста. Где получить? Это четвертый за неделю побег в Красноярском крае.
Там так плохо.
Народ пошел.
Почему оттуда бегут?
Началось движение. Почему? Началось движение. Люди чувствуют перемены какие-то. И все, да, они говорят, ну как же, надо как-то нам тоже отразить в своей деятельности. Пойти куда-то, пойти, и все, стремиться. Они устремлены. 30 июня из колонии поселения сбежали трое заключенных. Двое из них были осуждены на 5 лет за угон, третий на 4 года за кражу. И пошли. Я бы, если бы мне дали меньше 25 лет, не пошел бы никуда. Да ну что это посидеть 4 года, а?
Тем более
за первые полгода привыкаешь, оно и потом и не хочется, наверное, мне кажется. Уже как-то налаживаешь быт.
Ну, а? Может быть, сотовая связь слишком дорого стоит, интернет, мобильный.
Ну, налаживаешь быт.
Знаете, бывает буковка Е все время.
Из бриточек делаешь себе кипятильник, там как-то
ниточками. Из места, где у вас буква Е на телефоне высвечивается, вы как быстро бы сбежали? Е, кружочек крутится, ничего не грузится. Что бы вы сделали?
Не знаю, тогда бежать, конечно.
А что делать?
А,
куда-нибудь вот поближе к центру?
То есть, конечно, то есть сесть.
У вышки у какой-нибудь, конечно, надо искать.
Но где-нибудь в приличном месте. Где-нибудь в Воронеже, правильно? Мне кажется, сидеть надо в Воронеже.
Ну где охват связи, да,
большой. Охват связи красивый, в Воронеже очень красивые овраги вот эти прекрасные. И сосновые леса уже какие-то. Да, хорошо. Ну ладно, давай, не будем мечтать. Поехали к новичку. Новичок, слушай меня. Значит, снова ударил по Британии. Новые жертвы на грани смерти. С отравления Скрипалей прошло 4 месяца. Новое отравление. Что это? Кто что понял? Ребята, скажите мне, пожалуйста. Я вообще ничего не понял. Значит, первый вариант, что англичане везде... Ну, например, предположим, что этот новичок, вещество, какое-то ангельское. И они там сами себе, значит, его где-то там разбрызгивают, распрыскивают и так далее, и так далее. Зачем второй раз тогда? Зачем второй раз? Непонятно. Если это не ангельского происхождения, а нашинского происхождения, зачем второй раз? Вот второй раз мне непонятен. Понимаешь?
Может, да, Аннушка масло разлила.
Ну,
да.
разлила, зачем второй раз поперлась? Второй раз-то зачем поперлась? Алло, здравствуйте, да, слушай.
Здравствуйте, Сергей. Здравствуйте, меня Владислав зовут. Здравствуйте, Владислав. Ну, самый логичный ответ, что это сами отравители и есть. Маленько для себя заныкали, но как-то неаккуратно обращались, вот и гикнулись.
Ну, это, да, а ну, почему, кстати. а другое объяснение тоже может быть. А, черт, вот эти двое?
Да, вы эти гений. Двое, они и есть отравители, но неаккуратные отравители. Схалтурили, технику безопасности не соблюдали.
Вот как. Интересная точка зрения. Это эти двое, они и есть, собственно говоря.
Да, или в доме были дети, или еще что-то.
Опрокинули. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Кошка, была кошка.
Сергей, Настя, да, доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, здравствуйте.
Блин, снял его с языка, парняга, молодец.
Парняга молодец, да.
Молодец, шустрый. Сергей, можно еще одну ремарочку?
Давайте ремарочку.
Вот смотрите, да, по Испании. В прошлом году с Праги прилетел плюс 5 за неделю.
Да.
С Испании плюс 8.
Ужас.
Ужас. И все, и больше ужас. Не поеду.
А я в этот раз нет. Буду, а я в этот раз буду минус 8. Вот увидите. Вот увидите.
Посмотрите, давайте 8. Помажем. Будете плюс 8.
Нет, было минус 4 тогда. Хорошо. Минус 4.
Удачи. Снизим.
Хорошо. На одном Caesar salad. Все. И все. Cesar. Con gambas. Ну, гамбас, не знаю, от гамбас, наверное, не растолстеешь. Мне кажется, от воды толстеешь, когда ее много. Алло, здравствуйте, слушаю вас, нет. 7373948. Вернемся, пожалуйста, в Великобританию к новичку. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Анастасия и Сергей.
Здравствуйте.
А это, может быть, наши друзья в кавычках из Украины так вот гадят нам? Они же особо умом не отличаются, может быть, это вот...
Вот есть самые... у них не только с умом, а у них еще и настырность. Они могут думать, что если долбить в одну точку, то может это подействовать, да.
Да, они, скорее всего, просто вот думают, раз с первым случаем не прокатило, может быть, сейчас со вторым прокатит.
Да.
Ну, как говорится, упертый баран вот так вот.
Да-да-да, тогда следует ждать и третьего.
Ну, вполне может быть там и да. Какое-нибудь другое.
И четвертого, и пятого, и так далее. Да-да-да, тоже вариант. Подожди меня, первое, это отравители и есть. Первый вариант, отравители. Я записываю. Второй, это украинцы, ну, по упрямству, украинцы очень упрямые люди, на самом деле, они упрямые, вперты, они могут вот как бы сделали раз, что-то не пошло, ну, давай еще, понимаешь, да, это Украина, и, наконец, третий, ну, кто-нибудь, дайте третий вариант, алло, здравствуйте, алло.
Сергей, доброе утро.
Да.
Значит, смотрите.
Да.
Ввиду открытых обстоятельств, оказывается, это не русские травили. Да. Это был какой-то маньяк. Простите нас, русские, пожалуйста. У вас такой хороший чемпионат, и все, вы не виноваты. До свидания, спасибо.
Полный разворот.
Да.
Ну хорошо, а второй раз зачем тогда все равно?
Ну а как? Надо же какая-то причина нужна, чтобы пересмотреть свое первое решение, чтобы совсем дураком не выглядеть.
Да, но надо на кого-то показать пальцем.
Вот сейчас найдут какого-нибудь маньяка, какого-нибудь там еще кого-нибудь.
А, маньяк, криминальный элемент, напишем, криминальный элемент. Крим.
Нет, еще просто сумасшедший.
Элемент.
Химик какой-то,
криминальный, совсем... криминальный элемент, я слэш чокнутый. Да?
Да.
Чокнутый. Он чокнутый одновременно и криминальный. Профессор Мариарти, я знаю. 7373948, алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте, Сергей.
Мне кажется, что вот эта вот версия последняя, она самая актуальная.
Да.
Вот самый человек, который был сейчас до меня, это очень правильные слова.
Да? Вот. Сергей, слушайте, чего? Хорошо. А почему никто не подумает о моей версии, что это просто кто-то у нас пишет курсовые работы? Сейчас, тогда за полугодие написали?
Нет, сейчас, Сергей, вы поймите.
Ну, есть школа отравителей, и там курсовая работа. А?
Сергей, смотрите, есть шанс попадания в финал.
Есть.
А это должна приезжать королева. А без этого нельзя.
Точно. Нет, королева может... А может быть, мадам премьер-министр?
Мадам Мэй, нет. Королева приедет. Если мы, они в финал попадут,
да.
Приедет королева, и это надо подготовить.
Ага.
Это надо, так, она же не поедет, бабушка, просто так, вот с новичком.
Так. И тогда, сейчас объявят, что это чокнутый криминал. И тогда
что
это вообще не...
Что угодно объявят. Объявят что угодно, это уже не имеет значения. Уже и бабушка не может ехать, если попадут в финал.
Все понял. Спасибо. 7373948, 7373948. Алло, здравствуйте, слушаю вас. Здравствуйте.
Доброе утро, Сергей Алексеевич.
Сергей Алексеевич, прошу
вот
вашу.
Что получается, да? Вот в связи с неубедительной попыткой обвинить Россию в отравлении Скрипалей,
да.
Ну, можно предположить, что спецслужбы Великобритании отыгрывают ситуацию в другом направлении. То есть может появиться некие другие исполнители, ну, вплоть до того, что могут террористов искать и год, и два, и три, и так далее.
Я понимаю. Но главное вектор, чтобы сместили вектор, правильно?
Да. С Россией-то уже все, ну, глупо получается. Им что-то надо отыграть обратно ситуацию и вплоть до того, что
давайте следить перед Россией. Сергей Алексеевич, придется нам последить за этой темой. Посмотрим, если это будет действительно какой-то цирковой трюк, будет смешно, но мило.
Сергей,
мы будем улыбаться.
А я вам напоминаю, давайте. Вы помните последние слова этого Путина?
Нет.
Он сказал, что придется им извиниться.
Было. Спасибо. Вот. Спасибо. Президент Венесуэлы только что призвал армию быть готовой к отражению американской агрессии. Повысить бдительность. Слушайте, ну можно я про Венесуэлу тогда два слова скажу?
Да, конечно.
Ну, интересно, про Великобританию, то, что сказали, интересно. Сергей Алексеевич и Сергей, и человек, который позвал, извините, я имени не запомнил, который сказал, что это криминальный элемент, чокнутый и так далее, и так далее. Главное, чтобы сняли с нас вектор, вот этот вектор, это жало. Жало-жалище, чтобы с нас как бы чуть-чуть...
Конечно, мы же не доктор Мориарти.
Нас чуть-чуть сместите, и все, чуть-чуть, и все. А мы сбоку постоим, и все будет хорошо. Ладно, слушай, значит, я хотел сказать про Венесуэлу. Я читал сегодня в слезах. Ты знаешь, что я люблю Венесуэлу? Да. Я люблю, я знаю, там гостил, я там бывал, все такое. Да, значит, венесуэльская экономика сегодня в Эль Паис. А сегодня есть же еще и... выступление, сейчас я не помню, кого, боже, там, мне так стыдно, колумбийские власти, так назовем их, колумбийские власти, я не помню точно, кого из колумбийских властей, сказали, что всего три места пропуска венесуэльцев, которые бегут из страны, массово бегут, ну там бегут сотнями тысяч.
В какую сторону?
В Колумбию бегут. А там сторона вторая, знаешь, какая?
Какая?
Я тебе расскажу. Значит, Венесуэла находится в Южной Америке, очень мило, с ее стороны. Она находится на плоскогорьях, таких прекрасных, да, ну там побережье есть свое, и Ориноко. Ориноко, там как раз бокситы, нефть, вот это все Ориноко, река. А остальное все плоскогорье очень прекрасное, красивое. И где все время весна, там плюс 23-25, и солнца очень много, красивое место. Вот, значит, там у них с одной стороны Бразилия, но там джунгли. Это понятно, да, джунгли это хуже пустыни, это хуже моря.
Буш-Негрос или они с другой стороны?
Буш-Негрос с другой стороны, чуть-чуть рядом, Буш-Негрос рядом. Слушай, значит, там джунгли. И это все равно, что какая-то пропасть зияющая, то есть между ними и Бразилией, в сущности, да? Это джунгли. А они там настоящие джунгли, то есть там нельзя выжить человеку и так далее. Хорошо. А с одной стороны Колумбия, 2200 километров граница Венесуэлы и Колумбии. 2200 километров. Мы смотрим, когда на карту Латинской Америки, когда мы смотрим на карту экваториальных или близких к экватору стран,
маленькие, там кажется, микроскопичные. Друг к другу прилепились.
Да, маленькие. Послушайте
меня. Каждая из них как Россия.
Да. Ну, не как Россия, нет. Не как Россия все-таки. Но все-таки все равно огромная. Значит, огромная Венесуэла и гигантская Колумбия. И у них граница вместе 2200 километров. Вот. А с этой стороны... У них, ты не поверишь сейчас, Гаяна, вот это, Гаяна. Это же две Гаяны, между ними Суринам. Ты помнишь эту тему? Одна из них Каенская, где европейцы спутники запускают ракеты.
Да.
Это французская.
Да.
Гвиана. Французская Гвиана. Между Бразилией и Венесуэлой есть три страны. Три. Они все маленькие. Гаяна, Суринам и французская Гвиана. Французская Гвиана, там каенский перец, мы знаем, откуда он происходит, оттуда как раз. Вот, и Каен происходит оттуда, Каен, когда мы едем, видим, написано «Каен, Каен, Каен». Это все в честь французской Гвианы. Угу. Понятно, да?
Да.
На машинах пишут «Каен». Я не знаю, что это значит. Откуда мне знать? Порш. А, да? Черт, я думал, это что-то про... Мы знаем. Это что-то про тропики. Я думал всегда, что про тропики.
Да.
Потом идет Суринам. Странное место, где живут индусы с китайцами, говорят по-голландски, и ездят по левой стороне дороги.
Ну, а что они туда не бегут?
Суринам. Нет, Суринам не, там, нет, там хуже, бедненько, да. Бедненько, там бедненько. И Гайана, где People's Temple сожглись. Помнишь, там это бедная страна?
Да.
Куда приехал People's Temple и сожглись к чертовой матери. Когда-то это в 70-е давно. Вот, они массово там сжигались, массово запирались в домах и сжигались. Тоже бежать туда беспонтово, понимаешь? А до Бразилии, получается, три страны надо пересечь. И все текут в Колумбию. Понятную им страну, говорящую нам, ну, похожую все и так далее. А потому что раньше, когда в 70-е и 80-е, Колумбия была бедная, в 70-е и 80-е, а Венесуэла была адски богатая, буржуазная, в 70-е и 80-е годы.
Да.
Венесуэла была очень богатая, а Колумбия бедная. Все, сейчас я скажу что-нибудь, меня колумбийское посольство услышит, и все. И мне кранты. Значит, но я сейчас скажу правду.
А вы эзоповым языком, чтобы
я не изопов, поняли. Я эзоповым.
Да.
Все ветреницы на улицах Каракаса в Венесуэле были колумбийки. Угу. Ну, не все, может быть. Ну, это как вот с украинками сейчас. Понимаешь? Это как с украинками. Примерно вот такая была картина. То есть, если ты останавливался и делал вот так пальцем, чтобы к тебе подошла девушка с тротуара и, ну, обсудить, так сказать, некоторые вопросы гормонального общения, с высочайшей вероятностью она была колумбийка. То есть, колумбийцы были бедные, они бежали в Венесуэлу найти работу, как-то прикормиться при венесуэльской...
Но сейчас-то баланс восстановлен, я так понимаю,
все обратный, ровно наоборот. Ровно да? наоборот. Да. Венесуэльцы, не имея принципиально вообще никаких лекарств, не имея ни лекарств, ни еды, вообще никакой еды, то есть муки нет, риса нет, вообще ничего нет, значит, бегут в Колумбию, чтобы просто жить там в лагерях беженцев, чтобы просто получать муку. Понимаешь? И просто получать аспирин. Там, потому что в Венесуэле больше ничего нет. Да, дайте я расскажу. Значит, смотри, что сейчас, это описывает Эль Паис, что сейчас можно купить на минимальную зарплату? Минимальная зарплата, как ты знаешь, была установлена в июне на уровне примерно $1.85. $1.85. Но это, и мы тогда считали, это было 114 рублей. Была минимальная зарплата у них.
В месяц.
Значит, в месяц. Но сейчас это уже намного меньше. Сейчас у них уже зарплата рублей 80. Потому что за месяц инфляция была за последние 110%. Понимаешь? И к доллару и все. Значит, поэтому у них уже сейчас, как пишут, чуть больше доллара. Было $1.85 в момент, когда установили, был $1.85. А сейчас чуть больше доллара. То есть, ну, может, там рублей 80 у них сейчас ежемесячная зарплата. Вот, что же на нее можно купить? Есть парадоксы. Значит, на нее можно купить, как ни странно, килограмм стирального порошка. Да.
Здорово.
Да. Значит,
а порошок для посудомоечной машины можно?
Я не знаю. Купить? Нет. Значит, секундочку. А вот килограмм мяса не купишь, насколько я понимаю, потому что килограмм мяса стоит 5 миллионов боливаров. 5 миллионов. А минимальная зарплата все-таки не дотягивает. Нет. Значит, я сейчас цены. 5 миллионов боливаров стоит килограмм мяса. Еще килограмм белого сыра, какого-то белого сыра, мы не знаем, что это, может, творог, не знаю. 5 300 000 боливаров. А килограмм ветчины стоит 14 миллионов боливаров, 14 миллионов. А килограмм брокколи стоит 3 300 000, 3 300 000 боливаров. А килограмм бананов, вот чтобы было понятно, килограмм бананов, это вся очень такая международная валюта, это примерно доллар, да? 1 200 000 боливаров. Вот, ну и так далее. Так нет, а в чем же, а что же интересно? Например, миллиард боливаров стоит маленький детский велосипед. Миллиард. Значит, еще external disk driver, вот этот вот external disk driver, для компьютера. Миллиард. Дальше. Консоль видеоигр какая-то средненькая. Миллиард. Средненький мобильный телефон. Миллиард. Маленькая стиральная машина. Миллиард. Значит, и так далее. Сейчас, секундочку. Но интересная фигня. Интересная фигня, значит, что ты можешь, да, но что нефть, бензин остается категорически дешевым.
И, здорово.
Да, слушай меня. Если, вот, ну, послушай сейчас внимательно. Если 5 миллионов боливаров стоит килограмм мяса, 5 миллионов боливаров, а литр бензина пятого 6 боливаров. 6 боливаров. Ты поняла что-нибудь?
Как в черной дыре, знаете, пространство и время, ну, все искажается очень сильно, невозможно понять. На самом деле, тут тоже
самое. Нет, 6 боливаров. То есть ты можешь за минимальную зарплату купить, нет, сейчас я уточнил, за минимальную зарплату ты можешь купить 1 килограмм мяса в месяц. 1 килограмм мяса в месяц. Или почти тонну бензина. Ты понимаешь? Это 95-го. А 91-й бензин у них есть, 91-й, который стоит в 6 раз дешевле 95-го. В 6 раз. Один боливар за литр. 91-й бензин. Один боливар за литр. Понятно? Да. Если ты можешь купить почти тонну бензина за минимальную зарплату, и это цена одного килограмма мяса, и ты можешь купить 5 тонн 91-го бензина. 5 тонн. Просто... И причем он есть. И он есть. Бензин есть. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Снова. Скажи, что это парадокс? Парадокс.
Нет, это парадокс, это такая система экономики. А в чем проблема-то?
Да.
В системе 1976 года бензин в стране 95-го не было, был 91-й.
Да.
Стоил...
30 копеек, я знаю.
По-моему...
30 копеек при советской власти, 76-й.
Нет, не 30, а 10 копеек. Он в 76-м году подорожал.
Правильно. Значит,
я очень хорошо понимаю. А потом стал 40. Ну и что? Да. Посчитайте, средняя зарплата была рублей 180 тогда. По 10 копеек сколько литров бензина мы можем купить?
Ну да.
Алло.
Да, я слушаю. Да.
А килограмм мяса стоил 2 рубля. 2 рубля, то есть 20 раз...
2 рубля, нет, 2 рубля, а если азу, то 3. Ну, если без костей.
Нет, азу — это кулинария.
Нет, я спросил, это через дорогу.
Это уже изделие.
Значит, через дорогу. Значит, 3, да. Давайте по 3 брать без костей. Мясо без костей стоило 3 рубля.
Да.
А бензин, соответственно, 10 копеек. То есть,
наверное.
То есть в 30 раз дешевле. Но у них...
Простите, а ботинки мужские, обычные туфли... Там демисезон стоили 50 рублей.
50 рублей.
Да. Еще там, 45, 15 раз дороже мяса килограмм.
15 раз дороже. Че-то это...
Поймите, когда закрытая экономика, когда нет связи с внешним миром, соотношение цен может быть любым. А если мы возьмем цены для промышленных предприятий, там, допустим, на сырье, там, условно, ртуть, какой-то металл, понимаете, сплавы ходить.
Да,
вообще могут быть такие быть диспропорции. О чем умные люди в 90-м году, в 91-м, когда все начало немножко рушиться, они занялись экспортом, зная это. И все, что вас удивляет.
Слушайте, но при этом парадоксальная фигня, что даже сейчас, если мы бы с вами меняли на черном рынке доллары, да, ну а это там легко, как говорят, мы бы все равно покупали мясо рублей по 70, по 80. Самое хорошее, да, мясо.
Ну, поймите, это не связанные вещи. Например, поймите, цены, они исходя из той экономики.
Проблема в том, я вам скажу, почему они бегут в Колумбию. Они все-таки бегут, а они бегут потому что...
Есть хотят.
Они хотят есть, потому что им раздают, не те, кто может купить за деньги, вот за такие деньги, за 5 миллионов, за миллиард, покупают. А вот те, кто покупали, получали муку по карточкам, а они просто перестали ее получать. Муки нет.
Сергей, вы знаете, что я хочу сказать?
Скажите.
Мы примерно такое же наблюдали 2 года. Ну, 90-й, 91-й. Может быть, не в таких экстремальных вариантах, но это мы наблюдали.
Все-таки
мы
мороженый ментай все равно был. Нет, мороженый ментай был. Он спас эту цивилизацию
Русь... Нет, Сергей, не было уже ничего.
Как там мороженый Минтай был? Мороженый Минтай был, все. Как же? В диете, магазин диета, я ходил.
Ну, это были очереди, это было уже невозможно.
Русь-матушка выстояла на костях Минтая. А?
Ну, согласен с вами, но поймите, это долго продолжаться не может.
Я сам жрал Минтай, моя овчарка жрала Минтай. Мы вдвоем жрали Минтай.
Ну, было все. Ну, что мы это представляем? Люди, которым, ну, условно, сейчас около 50, они все это застали и да. в самых худших вариантах. И все это примерно помню. Ну, не так экстремально, как там.
Не так. Да,
ну,
нет, там же скачет.
Ну, с другой стороны, там есть нюанс. Там тепло, понимаете,
там тепло.
Да?
Там тепло. Там и тепло. Это особенно поэтому... отвратительно. Особенно отвратительно. Должно быть хорошо, а там плохо. Новости. Всякое вокруг чемпионатское продолжается. И это самое... японцы, склонившие теперь колумбийку к коллективному сексу, оказались казахами. Ровно та же схема, как предыдущая. Армяне, армяне, которые, сказавшись аргентинцами...
Это не шутка была? Это не анекдот был?
Это уже вторая шутка, а идет ровно по одному сценарию. Ровно по одному. Среди женского персонала нужно распространять инструкцию.
Понимаешь? А как вот выявить, как отличить японца от казаха? Это очень сложно.
А какая разница, если разобраться?
И разницы никакой?
Да и разницы никакой.
Или все-таки обман?
Да нет никакой. Я как-то попал в очень неловкую ситуацию, когда мы обедали с японцами в Хабаровске. Они меня спросили, японцы, они меня спросили, скажите, пожалуйста, а вот аутохтонное местное население, это кто? Я сказал, здесь по реке Амур и Уссури, ну, в основном по Амуру, жили нанайцы и продолжают жить нанайцы. А если отойти от побережья, они в основном, их экономика связана с рыбой. Экономика связана с рыбой и, конечно, с огромным, в огромном... в каком-то секторе, это все-таки лосось, конечно. Там рыба вообще, но и лосось в особенности, да? Угу. Вот, я говорю, лосось, когда он идет, они там запасают его, вплоть до того, что там собак кормят лососями и так далее. Вот, значит, а я говорю, а вот если отойти от реки, то там удыгейцы, удыге. Они в основном связаны с охотничьим промыслом. Не с рекой, а с охотничьим. А на найце, я говорю, они даже, так сказать, там плащи из шкур лосося шьют себе, плащи из лососевых шкур и так далее. Очень интересно. Ну, вот, ну, в древности так было. А тут вот такие. Они говорят, мне японцы говорят, на каком языке они разговаривают? Вот как вот, какой язык, какие семьи? Я говорю, вы знаете, они говорят, ну, вот насколько я говорю, из Дарсу-Узала успел понять, они говорят каким-то странным образом, который мне кажется, тогда я сказал глупое слово, я теперь извиняюсь за него, и который мне кажется примитивным. Например, много идти, они говорят, как go-go, ну, два раза повторяют. Тогда это будет далеко идти или много идти. Сказал я и принялся за второе, ну, ел. Возникла неловкая пауза, которую прервал один из японцев, сказавший в японском языке ровно так же. В японском языке ровно так же.
Я знаю об этом, и в корейском так
же. А я выдал это за несовершенство языка. Я выдал это, а они говорят, это наши родственные народы. Таким образом, японцы...
Они намекали вам все это
время? Намекали все это время, намекали. Да. Они мне давали коридор, чтобы я вышел без поражения. Но я все-таки разбился об свою глупость, понимаешь? Я ляпнул ерунду, ну и так далее. Сейчас мне понятно, что они, нанайцы, японцы... Японцы это нанайцы.
Да, нанайцы это японцы.
А нанайцы это японцы. Да. Поэтому,
и корейцы тоже японцы.
Поэтому какая нам разница в сущности? Понимаешь,
знаете, как аварийка будет? Машина стоит на аварийке.
Как?
По-корейски. Панчак-панчак. Ну, вот это мигает же штучка. У вас это
панчак-панчак.
Да, хода, да.
Они глагол, повторяют глагол несколько
такой,
раз.
Да. Ну, это у них такая форма, эмфаза, да, усиление, либо такое образование.
Значит, поэтому колумбийку... захомутали двое казахов. Ну и какая разница так разобраться? Что какая
а
разница?
Как она узнала, что они казахи?
Сейчас,
они
она
кричали потому, что потом
опять
мама,
ровно...
Вот,
послушай меня, что? Сценарий ровно тот же. Что произошло с китаянкой? Китаянку соблазнили. Обрати внимание на то, что женщины... Попробуй культурологически, цивилизационно подойти к этому вопросу. Женщины ищут представителей экзотических мужчин, экзотических для нее мужчин, Обрати на это внимание.
Да, обращаю.
Женщина ищет срамного греха, срамного, в коллективном сексе, потаенно желанного для нее, потаенно желанного. Понятно?
Да.
Значит, она ищет с несколькими мужчинами экзотическим для нее этноса. Понятно, да? Тогда китаянка нашла аргентинцев. Но это были армяне, как но не важно. Да, да? Это были армяне. Но она думала, что это аргентинцы. Да. То есть она искала максимально далекой от нее.
Это же естественно вполне.
Системы ДНК. Конечно, она искала...
Улучшение породы,
по сути. Она искала разнообразие в породе, в сущности. Даже если, так сказать, там все были в презервативах, но контекстуально она искала иных мужчин. Иных, других.
Обратите внимание на мужчин. Они мужчин. Тоже искали китаянку.
Они искали армяне. Китаянку. А теперь да. Колумбийка, колумбиана, из черт знает откуда, издалека, искала японцев.
Да.
То есть мужчин иной системы, иной далекого ДНК от нее.
Понятно? Казахи.
А это оказались казахи. И это нормально.
Казахи хотели колумбийку.
А казахи хотели колумбийку. Да. Понимаешь? Саша да. Барат Коэн много об этом рассказывал. Про Казахстан. Помнишь, он популяризировал эту страну. Ну вот. И, значит, опять случилось одно и то же. Они, двое мужчин с одной женщиной, значит, видеозапись на телефон, ее угрызет, она пьяная, наверное, или как-то, так сказать, там, в измененном состоянии сознания. Она потом на утро думает, мать, что ж я наделала? Чё ж я девчонкам-то расскажу? Какой ужас. Они же выложат в интернет. И поход в полицию, по-честному. Я такая-то, такая-то. Вот здесь вот в гостинице. Они со мной то, а я то. Да, по обоюдному согласию, но я хочу, чтобы стерли видео. Они ходят в полицию, обе, и колумбийка, и китаянка, по одной причине. Они говорят, все было клево, нам понравилось. Ну, пусть сотрут видео.
Ну и как, наши полицейские добиваются в этой цели?
Я думаю, что... Мастерски. Преемник полковника Захарченко. Значит, есть же полковник Захарченко.
У него что, есть преемник?
У него должен быть преемник. А куда деньги складывать? Куда-то же складывают деньги. Значит, нет, Захарченко сейчас временно в отъезде, а деньги-то куда-то надо складывать. Значит, преемник полковника Захарченко... Складывает в одной комнате деньги, а в другой видеопленки. Видеозаписи.
Пленки уже
нет.
Устарели, да.
Видеозаписи. Симочки всякие там и так далее. Понимаешь? Флешки. Флешечки лежат. Японка,
колумбийка. Можно еще телефон взорвать.
Китаянка, да, еще кто-то. Конечно, наша полиция получает доступ к колоссальному числу видеозаписей. Благодаря вот этим девушкам. Но девушки каковы? Они ищут максимально экзотических мужчин. Максимально экзотическую ситуацию с двумя-тремя партнерами. Понимаешь, да?
Да.
То есть они как бы, будучи вынесенными за скобки жизненных обстоятельств, за скобки осторожности, девчонки, да. ведут себя с любопытством. А оказывается, женщины любопытные. Им хочется попробовать.
Но пока мы знаем только о двух. Из общего числа.
Ой,
миллионов.
Можно генерализировать здесь Давай. Или нет? Ну, я тебя спрашиваю, ты все-таки женщина. Я говорю максимум, попробуй ее оспорить. Женщина, существо осторожное, крайне осторожное. Женщина – крайне осторожное существо. Первая позиция. Вторая. Будучи вынесена в систему вне обычных обстоятельств, вынесено как бы за скобки обстоятельств, женщина отдается любопытству. Ну, ведь это любопытство. То, что они делают, это любопытство.
Да, что-то да. в этом роде.
Это любопытство. То есть она осторожная девочка там у себя в Колумбии. А будучи...
Мы, кстати, не знаем.
Мы не знаем.
Она осторожная
знаем,
там девочка в Колумбии
предположим, что она осторожная девочка. Но будучи вынесена за скобки обстоятельств, находясь черти где в Москве, правильно? А и встретившись, черти знает с кем, с японцами, она проявляет любопытство. И это очень интересно. То есть вы любопытные сороки. Понимаешь, кто вы, девки? Любопытные сороки. Вот вы кто. Гурген подведет итог, мне кажется. Алло, здравствуйте.
Доброе утро, Сергей.
Здравствуйте.
Вы знаете, мне кажется, что женщина, выдвинутая за рамки и ей некой приписанной данности, работает на укрепление расы подсознательно. Она доминантно-рецессивные признаки как-то комбинирует в своем сознании. И, видимо, она находит более сильного
самца. Благодаря любопытству. Любопытству, продиктованному генам, генами, инстинктами. Но это любопытство. Любопытство.
Да, разумеется, Сергей. Геннадий Игоревич от Тарагона. 18 числа я буду в Тарагоне.
Как это прекрасно.
Это Коста да Урара.
Я знаю, вы будете примерно в 300 километрах от меня. Потому что я-то на север, а вы-то на юг.
А вы на Коста Брава?
Я, да, и причем хорошо наверх. Я за Жироной даже буду, за Жироной, выше.
Это потрясающе.
Выше Жироны.
Мои любимые места, вот эти Таррагона, Шалоу.
Да, да.
И огромный порт Авентура.
Да.
Это невероятный Диснейленд такой испанский,
а
который
я
как-то обошел вокруг.
Я люблю ваши места, но мне вот больше по сердцу север, потому что там больше сосен, там как-то больше уже, не знаю, мне вот больше нравится север.
Обратите внимание, сама Барселона изумительно своей горой Монжуик,
да,
которая является собой самое старое из иудейских кладбищ, где около каждого надгробия посажен кипарис.
И там, вот это, на мой взгляд, и там очень красивые террасы, вот эти вот террасы для прогулок. Если вы знали, чем там занимаются вечерами.
Сергей, до встречи в осенью.
Давайте, да. Да, осень. Какой осень? Я буду здесь 23 июля. Нет, ну Гурген до осени, а я нет. Слушай меня, еще. Я хотел обсудить еще одну тему, касающуюся косвенным образом. Что такое? Мне все звонят знатоки женщин. Алло, здравствуйте, вы знатоки женщин. Здравствуйте. Да, здравствуйте.
Мне кажется, вы наносите какой-то романтический флёр, совершенно обычные вещи. Туры наших женщин в Турцию постоянно были, есть.
Нет, это другое. Это другое. Я вам хочу сказать. Нет,
вы слишком романтизируете, я
нет.
вам уверяю.
Если позволите, я вам скажу, что канатки, нанимающие жиголо на Ямайке, это тоже. Да, это обычно. Северянки, уставшие от своих анемичных картофельных мужчин. Пивно-картофельных мужчин. Едут канатки, американки едут на Ямайку, где нанимают жиголо, а наши едут
это
в Турцию.
Обычный, ну, это обычный эффект поезда. У нас и в поезде могут, знаешь, что никогда не встретятся больше.
Ну, в том-то дело. Ну, хорошо, и тем не менее, моя максима остается верной. Что
она,
же...
она красива.
Дело в том, что то вы подтвердили мою максиму. Женщина, оказавшись вне привычных обстоятельств, где она вынуждена проявлять осторожность, выводит на первый план любопытство.
Да.
Любопытство.
К сожалению, и мужчины точно так же.
Нет, мужчина, что значит? Мужчина. Нет, неправильно, вы не правы. Если мы говорим об эволюции, то мужчина, его главная цель и цель его рождения заключается в том, чтобы попытаться. Нет, он не прав. Мужчина и женщина полностью разные эволюционные роли. Мужчина ведет себя так, поскольку он рожден для этого. Мужчина рожден для того, чтобы попытаться в меру сил оставить как можно больше копий ДНК, как можно шире раздать копию ДНК. Это цель рождения мужчины. Для этого он рожден. Понятно, да? Как можно шире раздать свои копии ДНК. Цель женщины. Этих сеятелей просеять. Понятно, да? То есть, условно говоря, к тебе подходят 10 сеятелей, да? Ну, к тебе подходят, да, Настя? 10 сеятелей. Каждый из них претендовал бы оставить тебе копию ДНК. Предположим, да? Какова же твоя роль эволюционная? Отобрать лучшего.
Понятно. Сказать каждому, посмотрим, на что ты способен, сынок.
Да, сынок, еще сынок. Здесь что-то материнское. Нет, смысл эволюционной женщины в том, что она этих претендентов отсеивает. Она кадровик, в сущности. Что такое женщина? Женщина кадровик. Она разрешает или не разрешает. И если она разрешает, значит, этот претендент обоснованно обоснованно хотел оставить копию ДНК. Если она не разрешает, значит, этот претендент не обоснованно в данном случае. То есть она и есть судья обоснованности и возможности принять эту копию ДНК в будущее, как бы забросить ее в будущее. А она решает, будет она заброшена в будущее или нет. Вот, вот чем занимается женщина. Поэтому мужчина хочет раздать копию ДНК по природе. Возвращаемся к женщине. Женщина этого вообще говоря не хочет. Не хочет. Но интересно, что оказавшись за рамками, внимание, я повторяю 10-й раз свою максимум, которую теперь следует уже постулировать и отлить в граните. Послушайте, женщина, оказавшись за рамками обычных обстоятельств, начинает проявлять любопытство. Вот и это интересно. То есть вы любопытные кумушки. Все, поехали дальше. Слушайте, ну, правда, совсем интересная тема с этим, с Хорватией. Вы же знаете, все знаете, нет?
Ну, расскажите, ну, слушайте, тем, кто не знает.
Да, ребята, с Хорватией интереснейшая тема, по-настоящему большая. Значит, что произошло? Начались в среду утром на баскетбольном стадионе в Загребе слушания по делу долга крупнейшей частной компании на Балканах. Вообще на Балканах, представьте, Балканы — это большое место такое, о-ля-ля. Так там, на Балканах, есть крупнейшая частная компания. Хорватский продуктовый ритейлер Агрокор. Агрокор. Поняла?
Да.
Агрокор. Значит, на них, на эти слушания, позвали 3069 кредиторов компании. Потому что Агрокор должна денег. Это крупнейшая частная компания на Балканах. А именно, Сбербанку хорватская компания Агрокор должна 1,1 миллиарда евро. Миллиарда евро, я хочу быть услышанным. ВТБ 300 миллионов евро. Понятно? За сделку, которая передаст крупнейшую хорватскую и балканскую компанию кредиторам, проголосовали, тра-та-та и так далее. Сбербанк в результате реструктуризации станет самым крупным собственником хорватской крупнейшей компании. Крупнейшая компания частная Хорватии на 39% перешла в среду, вчера, в руки Сбербанка. У ВТБ будет 7% этой компании. Таким образом, у ВТБ и Сбербанка 46%. Понятно? В этой компании, теперь внимание, в 16-м году, два года назад, работало 60 тысяч человек. Ты представляешь себе, что это значит для Хорватии?
Да.
60 тысяч человек. Вот я и спрашиваю, связано ли это с футболом?
Ну как?
Хорватия приняла специальный закон для поддержки компании, потому что крах компании вызвал бы рецессию в стране. Сбербанк, в сущности, поддержал эту компанию и поддержал Хорватию как страну, потому что страна оказалась бы в серьезном кризисе, если бы что-то случилось с компанией. 7373948, алло, здравствуйте, слушаю вас.
Здравствуйте.
Да.
Я думаю, это никак не связано с футболом. Другое интересно, знаете, президент Хорватии будет сидеть среди болельщиков,
да,
в форме сборной Хорватии на стадионе Фиш.
Я знаю, и прилетит на эконом-классе. Эконом-классе.
Да, а наш президент будет сидеть за бронированным стеклом в VIP-зоне. Вот это будет контраст, и на это будет очень интересно смотреть.
Ну, а как вы... Хорошо, а вот ваш комментарий к этому...
Я думаю, это показатель того, как власть относится к своему народу. То есть, насколько далека у нас она от народа и насколько она близка там.
Можно я продолжу ваш комментарий? Скажу, что Олафа Пальме убили, когда он пошел в кино. Это был премьер-министр Швеции, ну, давно. Он пошел в кино, и его там пристрелили. Ну, просто пошел в кино, как обычный человек, прям пешком по улице и все. Вот, и есть как бы страны, где премьер-министры ездят на велосипедах, на работу и вот такое. Страны это, как правило, небольшие, не связанные с, ну, условно говоря, Хорватия же не воюет в Сирии, да? Не задирает никого. У Хорватии нет ядерного оружия, красной кнопки. Рядом же офицер с красной кнопкой. То есть, если бы, например, русский президент полетел в эконом-классе, то пришлось бы там посадить еще кучу военно-морских офицеров с красной кнопкой и всю эту канитель. Понимаете?
Ну, это все понятно, конечно.
Да, и если бы он пошел в фан-зону обычную на стадионе, то чувак с красной кнопкой должен бы тоже рядом сидеть, понимаете?
То есть президент Порошенко был прав в отношении России? Страна господ, страна рабов?
Не думаю, не думаю. Я уверен. Вы уверены? Ну, пожалуйста, я не... Я думаю, что кроме роли русского престола, русского царя, русского человека номер один, как царя-жреца, такого царя-жреца, верховного существа, есть еще и функции, роль страны, которая не позволяет, как это сказать, то есть он не должен думать о безопасности, за него должны думать о безопасности. Понимаешь, да?
Угу.
Человек воюет в Сирии.
Да.
Может приехать человек оттуда, просто его шарахнуть там в фан-зоне, да и все. Ну, вся эта, среди болельщиков. Приедет какой-то чувак из Сирии, или там сочувствующий, как нашего посла в Турции пристрелили. Просто чувак подошел, застрелил посла в Турции. Че, вы не помните этого? А если бы вот так расхаживал президент, ну и застрелили бы президента. Это я не знаю, это правильно с вашей точки зрения, я не знаю, мне не кажется. Значит, у России, которая активна на международной арене, активно, много врагов. И понятно, что первое лицо в России, которое активно на международной арене, много международных врагов. Ну, это очевидно, да? Кроме этого, если бы он был доступен для русских криминальных группировок, для вообще группировок, для всевозможных, так сказать, там, сидельцев в горах Дагестана и Чечни, всевозможных, так сказать, там, шайтанов, или как это называется, значит, то это тоже было бы глуповато. Ну, глуповато. Русский президент не может себе этого позволить. Не может. Потому что у него много врагов, потому что страна активна на международной арене. Первая позиция. Вторая. Русский президент — это красная кнопка. Это чертова красная кнопка. Русский президент не может быть вдали от красной кнопки или абстрагироваться от этого. У него на пальчике каждую секунду его жизни находится красная кнопка. А решение он должен принять в течение, там, не помню, 8 минут или скольки, 4 минут. Вы понимаете, о чем я говорю? Ну, как бы, это шухерная тема. Представь себе, что у тебя красная кнопка.
Я давно себе это представляю.
Ну, и ты на своем Ситроене. А тебя, значит, офицеры... Офицер же не один, который несет ядерный чемоданчик. Не один. Ну, в смысле, он один, но он дежурный. А рядом с ним еще идет чувак.
Так это красную кнопку охраняют еще. А не только президент.
Красную кнопку.
Вот, кортеж, это красная кнопка едет.
Едет человек. Когда едет кортеж?
Же современные... Нет. Ведь мир изменился. Современные вот, когда... вообще все средства связи. Все. Же,
когда едет... Полагают. Нет, слышь меня. Нет, там есть красная кнопка, потому что тогда это коды, это как бы система та еще. А когда едет кортеж, едет следующая вещь. Едет кортеж, едет система секретной связи, полностью работающая в момент, когда идет кортеж. То есть президент может из любой точки, он проезжает там Триумфальную арку, да? Он может из любой точки звонить по секретной связи, обеспечена полностью секретность и так далее, и так далее. Понятно? Раз. Да? Вторая. Едет президент страны, активной на международной арене, еще раз, воюющей страны, которая, если будет ездить просто так, его могут просто завалить. Ну, завалят и все. Ну, не знаю, зачем это нужно. Понимаешь? Если бы это была Финляндия...
Но ведь раньше до активной если бы она... позиции точно нет, такая же охрана раньше, была.
Нет. Охрана появилась в конце 19 века. Когда бомбисты появились. Когда появились бомбисты, появилась охрана. До бомбистов царь ходил по Петербургу просто так. Ты же знаешь об этом. Царь ходил по Петербургу просто так. Просто ходил с людьми, со своими, так сказать, там, графьями, князьями и так далее. Со свитой.
Да.
Никакой охраны не было. Специальной охраны не было.
Потом покушение, да.
Когда было покушение? Когда...
Спас на крови.
Когда? Совершенно верно. Когда появились бомбисты, появилась охрана. Ну, что мы говорим? Все очень просто. Ребят, да, изучайте, возьмите учебник истории и возьмите себе в разум, что у вас, вы бы участвовали в боевых действиях в Сирии, вы, как президент, еще бы у вас была красная кнопка, я бы посмотрел, сколько бы вы охраны себе сделали. А еще бы у вас убили Немцова рядом с Кремлем. Еще бы у вас убили Немцова рядом с Кремлем. А, как вы думаете, вашего хорошего знакомого, с которым вы знакомы 20 лет, хлопнули бы рядом с Кремлем? Вы бы усилили охрану? Я бы втрое усилил. Все, абсолютно серьезно. В движение.
Подъем. В движении.
Да, в движении. Хорошо. Значит, сколько у нас тут? 4 балла, ребят. Ну, город по-прежнему все еще свободен. Я думаю, что все уже уехали, наконец, все уже в Испании. Мы там все и встретимся, очень хорошо. На самом деле 4 балла, город свободен, плохо въезжает Новая Рига, новости.
Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
Сережа Пастушок, поиграет, грань кадров Сережа.
Десять часов 5 минут, четверг, 5 июля. Здравствуй, великий город! Здравствуйте все! Радио «Говорит Москва». Говорит Москва! Анастасия Аношко, ведущая этой программы.
И Сергей Даренко.
63.18. 63.18 и 73.89. Это рубль. Значит, 63.18. Прекрасно. Мы видим уже несколько дней. Здесь стоим. Ну и хорошо. 77.72 по нефти. И 1.16.96. Видишь, подкочевали к 1.17. А, интересно. 6.615 по битку. Настя, в твоем присутствии всегда говорю. Что такое, я не понимаю? Что производители такое? Лекарств предупредили о росте цен из-за древнего ФСБ. Это сейчас мне Настенька выложила. Да. Скажи, пожалуйста, 5 фармацевтических ассоциаций попросили Татьяну Голику отказаться от криптозащиты маркировки лекарств. Потому что начался эксперимент по маркировке лекарств двухмерным штриховым
так
кодом.
Так они боятся, что им не дадут подделки продавать?
Сволочи.
Или они за нас
сволочи.
С вами боятся, что у нас денег не хватит?
Но спустя полтора года правительство предложило изменить систему маркировки, добавив в нее механизмы криптозащиты. Во время парламентских слушаний оказалось, что криптозащиту маркировки лекарств требует установить ФСБ. Потому что по-прежнему просачиваются незаконные лекарства. Интересно, а что там? Если мел, то ничего страшного. А вдруг там что-нибудь плохое? Ну хорошо. Каждый код для каждой пачки лекарств будет генерировать не производитель, а специальное программное обеспечение. Это... И так далее.
Мы бесконечно долго будем дороже платить.
Корпорация Ростех, да, и Алишеру Усманову. Нововведение — избыточная мера для обеспечения безопасности, приведет к росту цен на лекарства, говорят фармацевты. Ну хорошо, я не знаю. А?
Но вы готовы чуть больше платить за то, что вы знаете, что подделку не купите? Или нет?
Я не знаю. Я верю в плацебо-эффект. Да, я пью вот от давления таблетку, допустим, половиночку отламываю. Вот, и смотрю на надпись и читаю ее многократно, справа налево, слева направо. Мне кажется, вот в этот момент это и действует. Я мог бы ее сплевывать. Она могла бы быть вообще жевательной резиночкой такой. Какой-нибудь дирол пожевать и выплюнуть, и все. Это был бы тот же самый эффект, но надпись нужна соответствующая. И какие-то характеристики.
Там что написано? Сережа, не болей.
Написано. Альфа-бета-блокатор не вызывает импотенции. Ну, написано. Я говорю, боже, какая прелесть, надо пожевать. И я бы жевал, например, дирол при этом, с персонажем, или там какой-нибудь реглисперминт. И потом выплевывал бы, и эффект был бы тот же самый. Поэтому если в подложные лекарства кладут просто мел или какой-нибудь белый стрептоцид, я думаю, вреда от этого не будет. Это будет хорошо и действовать будет так же.
На самом деле, вред от этого огромный.
Какой? От белого стрептоцида?
Я на бытовом уровне несколько раз сталкивалась с тем, ничего что подобного. Прописывали лекарства. А находясь за границей, я покупала его за границей. Там, ну, это детям там.
Да.
Давала там, Турция. Допустим, да. И оно работало, и четко я радовалась. Ура, ура, и все хорошо, да. Все, проблема решена. Я приезжаю сюда, я покупаю здесь. Не работает. Одну таблетку даю, там две таблетки за раз даю. Не работает. Да. Три даю, и проблема не решается. И это, ну, это как бы смешно, кажется, но потом ты вынужден начинаешь покупать через специальные аптеки из-за границы, потому что наши просто не работают. И ты, я же не химик, не знаю, почему оно не работает. Потому что там формула, действующее вещество такое же на упаковке, я смотрю. А может, там бодяж дядя Вася сидит?
А может,
это мел?
Я сейчас покупал, антибиотик, ну, вот когда кашлял.
Да.
И мне, значит, тетенька в аптеке давала напутственное слово. Она мне сказала, у вас есть возможность колоть уколы? Я говорю, ну, есть. А я сам могу, мне легко в ляжку колоть, да и все. Она говорит, тогда я вам рекомендую инъекции.
А можно еще катетер
поставить? Послушай меня. Она говорит, я вам рекомендую инъекции. Я говорю, почему? Она говорит, меньше подделок.
Да?
Меньше подделок в инъекциях.
То есть они тоже
есть. Они тоже есть, но их меньше. И поэтому, если вы купите инъекции немецкие или швейцарские, дорогие, значит, у вас больше будет шанса, что это вообще работает. Она говорит, что вообще в принципе работает. Что если вы купите таблетки с высочайшей вероятностью, если вдруг это подделка, то с высочайшей вероятностью это просто там белый стрептоцид какой-нибудь, который не будет работать. И вы тратите, например, те же самые деньги, потому что на этикетке будет написано, что это Германия, будет никакая не Германия, и так далее, понятно, да?
Да, я слышала противоположное страшное предупреждение от тетечки из аптеки, что чем дороже лекарство, тем чаще его подделывают.
Ну, естественно, это очень понятно. Да, это я слышал от дядечки. Он мне выносит ту же самую хрень, вид сбоку за 60 рублей, 60. Понятно, да? Одно лекарство, условно говоря, там 600 или 800 стоит. Другое 60. У меня выносит за 60. Я говорю, а это самое, какой-нибудь Германии, Швейцарии, так сказать, там, или Словении нет какой-нибудь поприличнее что-нибудь? Он говорит, вы понимаете, в чем дело? Если есть... то высокая вероятность подделки, а тогда зачем вам платить 800 рублей, когда можно 60 заплатить?
Шах и мат православный. Я не знаю, на что делать? И ФСБ говорит, давайте блокчейн введем, чтобы уже подделок точно не было.
Надо делать, как делают умные люди. Лечиться не в России. Умные люди. Не лечатся в России здесь просто вообще. Лечится, ездит. Вся украинская элита, вся украинская, я давно это узнал, а и русская тоже часть. Лечится в Вене. Вена, город такой. Вена, знаешь, на Дунае. Там Дунай и Вена. И там, значит, лечится заметная часть русской элиты и вся украинская поголовно в Вене. Значит, русские еще лечатся в Германии. Очень много они в Берлин летают. И в Тель-Авив. В Тель-Авиве прям тоже русских навалом. Понимаешь? Вот, не лечиться. Здесь вообще нельзя лечиться. Ну, как бы здесь нет доверия. Они врут все равно. Понимаешь?
Ну, доверие, да, это ну, лекарство.
Вранье.
Ну,
а если ты покупаешь, как тетенька меня научила, бери инъекции. Инъекции и кали себя в ляжку, и вся
я
тема.
Я покупаю в аптеке, которая из Германии лекарства.
Научи меня жить, мать.
Присылает. Ну, это не сильно дороже, чем отечественные лекарства.
Научи покупать. Меня жить.
Просто набирай.
Ты дашь мне?
Конечно.
Ссылки дай.
Да. Да, пожалуйста, я кину вам ссылку.
Но никому не говори, и по радио не говори.
И по радио не скажу.
Ладно?
Больше ни слова.
Все, она не скажет. Она вам ничего не скажет. Мы продолжаем пить вот эти русские лекарства, товарищи. Все хорошо, наоборот. Как это у нас? Советское значит шампанское. Ну, скажи, ну, это про эту женщину, которая тоже лекарства покупает, но они обязаны, потому что русского нет, и какой-то ад, на самом деле. Ну, это вот Россия, вы понимаете, Россия страна победителей, здесь не может быть, здесь не может быть, это страна, это Россия, это Спарта современная, Спарта, современности.
Но не Москва. Москва – это как разлагающийся Рим. Мы уже тут все такие богатые, да, довольные. А Россия, мы же...
Но все-таки на разлагающемся московском Риме приезжают прекрасные полицейские из регионов, которые спартанцы, настоящие спартанцы. Ты должен заслужить право жить. Смотрите. Против Екатерины Конновой, одинокой матери двоих детей, возбудили уголовное дело за незаконный сбыт наркотиков. Ей грозит до 8 лет. Ну, может, повезет, 6 лет всего ее посадят. Она хотела продать лекарство от эпилепсии, которое стало ненужным ее младшему 6-летнему сыну. Препарат не зарегистрирован в России, и все семьи эпилептиков покупают его через посредников за границей, потому что импортное лекарство гораздо эффективнее отечественных аналогов, а главное, менее болезненно. Понимаете? И полицейские сейчас МВД, это Министерство внутренних дел Российской Федерации, они начали против этих родителей проводить спецоперации. Значит, Екатерина, вот возвращаемся, Екатерина Коннова. Я почитаю вам подробно, если хотите, чтобы вас стошнило. Я надеюсь, что вас стошнит. Я надеюсь, что вас начнет подколбашивать. А на это я бью. На жалость, товарищи. Вот послушайте. На 26-й неделе беременности я попала в больницу с отравлением. На нервной почве критически поднялось давление, врачи испугались, решили делать кесарево. Она была беременна. И отравилась. И врачи испугались, и решили делать кесарево. Ей сказали, надо делать кесарево, все. Мальчики родились 1270 килограмм.
Грамм.
Граммов, прости, да. Святослав и Арсений. То есть Арсений был поменьше, он был 970 граммов всего. А Святослав 1200. Вот. Им не дали укола, чтобы раскрылись легкие, потому что забыли. А только через 6 часов вспомнили. Надо было делать сразу, но забыли почему-то. Ну, это же у нас медицина, вы знаете, у нас лучшие врачи на планете Земля, поэтому они забыли. Ну, и что думать о каких-то, так сказать, кусочках мяса. Ну, зачем это? Вот, потом их перевозили в Филатовскую. На 14-й день Святослав умер. Это один из родившихся мальчиков. Арсений полгода лежал в реанимации. У него не было пищевода от гортани до желудка. Поставили страшную трубку, очень жесткую, это я уже рассказываю от себя, которая, чтобы пища попадала в желудок, поставили жесткую трубку, потому что мягких трубок в России не существует. Оказывается, если бы она сама достала мягкую трубку, достала где-нибудь, и выдала бы русским хирургам, они бы поставили мягкую. Поставили, какая была. И, значит, какая была? Жесткую трубку, которая используется в других вопросах, там не знаю где. Для где-то, может быть, в ЗИЛе, в 130-м ЗИЛе, может быть, для охлаждения системы, еще чего-то. Ее тоже ставят детям. Ну вот, значит, хорошо. Потом она выписывалась из роддома, у него, что было? Арсений умер. Как умер? Беда, Арсений умер. Как он умер, когда он сейчас живой?
Так где вы читаете
сейчас? Я читаю, Арсений умер. Он в тот день капризничал, у меня было ощущение, что жаловался на живот. Извивался, кричал. В 3 часа ночи я вызвала скорую. В больнице никто не мог понять, в чем дело. Я с кричащим сыном бегала по кабинетам несколько часов. Когда я разворачивала ребенка, и врачи видели все наши дырочки, трубочки, которые торчат из тела, они спрашивали, это что? Они не понимали. А Ксюша стал холодеть, перестал дышать. Мне сказали, беги в соседний корпус. И она побежала в соседний корпус. Потому что там, где были мы, реанимация не работала. Ей сказал кто-то, шепнул, добрый кто-то сказал. Беги в соседний корпус. Она побежала. Лифт здания был сломан. С мертвым сыном на руках побежала. Охранник остановил и сказал, что не пустят без бахил. Ее и сказал, что не пустят без бахил. Бахилы нужны. Ну, справедливое требование охранника. Он должен, она должна купить за 10 рублей у него бахилы, иначе он не пропустит. Сердце у сына останавливалось. Она его отбила. Мать, как тигрица. Охранника отбила. С туловищем прямо бросилась на охранника и все. Охранник отлетел в стену просто. Пробежала. Вот. 3 раза останавливалось сердце. На 5 минут, на 20 и на 10. 3 раза не работало сердце. Самое большое 20 минут. оказалась перитонит, который спровоцировала гастростома. В наших больницах для младенцев использовались твердые трубки, такие же, которыми отводят мочу. Существуют импортные силиконовые нежные трубочки, но в России их не бывает. Надо покупать за границей и самим доставать и добывать. И все человек. Арсения спасли, но поскольку у него сердце останавливалось в 5, 10 и 20 минут, три раза, то к имевшимся заболеваниям и ДЦП приобрели еще повреждение мозга. Началась эпилепсия. Ребенок 24 часа бился в судорогах. Значит, врач, когда выписывали нас окончательно, сказал: умрет не сегодня, так завтра. А не завтра, так послезавтра. Сын не мог существовать без аппаратуры. Купить приборы мы не могли. Нужны были сотни тысяч. Я не работала, муж ушел. Мы с Арсением 2 года жили в Чертановском паллиативе. У меня было ощущение, что я в тюрьме. Из палаты нельзя выйти. Ребенок нужен уход. Еще огромное чувство вины перед старшим сыном Елисеем. Он был очень активный, Елисей. У нее сын здоровый, Елисей, старший.
Да.
А он постоянно ходил на плавание, на карате, на программирование, на все остальное. Потом это, от этого всего пришлось отказаться, потому что каждая копейка шла на младшего сына. Елисею ничего не доставалось. Елисей переехал к бабушке. Значит, жил у бабушки. Бабушка водила его в школу, все. Значит, старший сын ушел к бабушке. Потом она узнала о детском хосписе «Дом с маяком». Переехала туда. А Ксюше исполнилось 3 года, вот этому сыну, который болеет. Для снятия судорог ему прописали реланиум. Там действующее вещество в реланиуме, которое снимает судороги, диазепам. Я начал... Диазепам. Это реланиум, это диазепам. Короче, понятно? Все это, ну, действующее вещество. Я начала общаться с родителями на разных форумах. Мамы обмениваются опытом, советуются. Многие подбирают терапию за границей. Мы все время читаем о том, как за границей для таких детей, как наши, делаются настоящие чудеса. Я там прочитал на форумах, что у этого диазепама много разных форм. Реланиум, например, это уколы. Если вы видели эпилептический припадок, то вы понимаете, что в эпилептическом припадке 3-летний ребенок истошно кричит, раскидывает руки в разные стороны, сворачивается в кружок, его трясет, корежит. Если не купировать, у него западает язык, это страшно. Мой сын очень метеозависим. Когда изменение погоды, приступов может не случаться. Если погода плохая, его бьет 3-4 раза в сутки. Иногда 24 часа в сутки. Как попасть шприцем в попу 3-летнего ребенка, который катается по полу в пене и кричит? Как? Она говорит, как? Кроме того, что боль от судорог, сами уколы тоже очень болезненные. Надо же вводить, когда ты колешь, надо вводить. Надо, чтобы ребенок некоторое время ждал, когда ты вводишь, ну, там давишь на шприц. Правильно?
Да.
Во время уколов крики усиливаются. Он очень боится уколов. Облегчение наступает не сразу. В Германии этот же самый диазепам выпускается в виде микроклизмочек. Мне один раз дали попробовать эту клизму. Стоимость препарата для меня огромная. Каждая клизма 1000 рублей. Одна. Один приступ. А если 4 приступа у ребенка? 4000 в день. Поняла?
Да.
Значит, после этой клизмочки он быстро расслабляется, глаза перестают бегать, на лице умиротворение. Эта форма лекарства в России не зарегистрирована. Клизмы родители покупают в Европе. Причем по рецептам, которые выписывают наши доктора. Наши доктора выписывают и в Европе покупают на эти рецепты. Все. Лекарство очень дорогое. Ну, вот по 1000 рублей. Я купила ВКонтакте, в группе ВКонтакте купила 20 клизмочек. По 1000 рублей. Заплатила 20 тысяч. Коллеги собрались с деньгами. Коллеги подбросили ей 20 тысяч. Ну, собрали на работе, на бывшей работе, собрали коллеги денег ей и дали денег. Она купила 20 клизмочек. Мы использовали последние, почти все, но в последнее время диазепам перестал помогать. Нам выписали в аптеке Трамадол. Теперь вместо диазепама выписали Трамадол. Окей. У меня осталось 5 микроклизмочек. Из 20 осталось 5. Она написала в сети, что она готова продать за 650 рублей. То есть она купила по 1000, отдает по 650. Потому что для нее это огромные деньги. Мне нужны были деньги. Мы 3 месяца не получаем пособия. Из-за бюрократических ошибок. У нас 3 месяца нет пособия. У старшего Елисея день рождения. Ему 15 лет. Его надо отправить в летний лагерь. От бабушки. Он живет у бабушки. Написал молодой человек, что хочет купить. Я созвонилась. Он сказал, болеет мой ребенок. Я сказала, осторожно, диазепам может не помочь. Потому что это, ну, как очень индивидуально. Может помочь, может не помочь. Он сказал, не надо мне рассказывать, я покупаю для знакомых. Встретились у станции метро Проспект Мира. Я отдала ему клизмочки, он отдал мне 3250 рублей. Дальше, как во сне, набежали мужчины, сказали, что они из полиции, что это спецоперация. Спецоперация, ее схватили. Сколько лет вы наркотики принимаете? Кто подельники? Когда у меня проблемы с щитовидкой, она говорит. Тиреотоксикоз. Когда сильно волнуюсь, начинается тремор. Ее колотит. Полиция. Раз тремор, значит, ты наркоманка со стажем. Ну и все. Понятно, да? Значит, фигня в чем? У нее Арсюша. Мальчик, которого она выращивает. У нее Елисею 15 лет. Она его хочет собрать в лагерь, потому что она живет у бабули, и всю свою жизнь живет у бабули, поскольку она все время с Арсюшей, да?
Да.
Значит, с Арсюшей это ее крест, выражаясь религиозным языком, а это ее беда, страшная беда. И она мужественно, сколько может, ну, как сказать, понятно, да? Как та мышка в молоке взбивает масло из своей жизни. Все свое существо посвящая Арсюше, младшему. Все свое существо, всю свою жизнь посвящая ребенку. Значит, ее сейчас взяли, и ее, вероятно, посадят до 8 лет за то, что она отдала 5 клизмочек с диазепамом, который лекарство реланиум в сущности, да, но который продается в аптеках, но который по рецепту. То есть она без рецепта, как это водится там между ними родителями, в группе ВКонтакте. Можно я скажу свое мнение?
Да.
Это мое мнение, товарищи. Оно абсолютно ничего не значит. Ну, я так думаю. ВКонтакте сидят бедные несчастные родители с бедными несчастными детьми. И труд там у себя на форуме. Кто, какой мальчик, где, какой эпилепсия, какая девочка, что, какой кошмар, да? И они трут, как друг другу что-то помочь. И туда втирается подонок, агент, который проводит на них спецоперацию. Ну, что сказать, подонок. Ну, так, если бы мне предложили сказать, Серёж, давай ты сделаешь такую спецоперацию. Я бы сказал, ну, вы меня за подонка считаете, что ли? Ну, давайте не будем, ну, зачем, а?
Да.
Ну так, ведь это так. Алло, здрасте. 7373948, да.
Если да. Это все правда, то, что вы прочитали,
да.
Это просто это не милиционер, это мерзости, которые в погонах. Потому что когда ты продаешь клизмочки, и человек, который их покупает, он реально понимает, что ты не можешь заниматься продажей наркотиков.
Да.
Тем более, ты не продаешь же их в ведро, ты продаешь их 3-4 штуки.
Да.
Я знаю, о чем это речь идет. Вот я взять бы вот этих вот ментов с этим ребенком, закрыть хотя бы вот на сутки, просто чтобы они сутки, вот пару припадков вот этих вот эпилептических пережили, я думаю, да. Что они у них бы жизнь по-другому вообще начала в других красках смотреться.
МВД, конечно, выглядит стыдно. МВД выглядит стыдно.
Я несколько раз спасал людей, у которых в метро были припадки. Да. Народ просто бежал от них, просто прям, я не знаю, как от прокаженных. Да. А его надо просто на бок положить и дать ему полежать, чтобы он приступ вот этот прошел. Причем более он, когда приходит в себя, он даже не понимает, где он и кто.
Нет, не понимает. Первое время не понимает, да. Да. Потом это они ужас. Ложатся и спят, потому что этот припадок да. еще выкачивает силы страшно.
Да, это ужас просто. Да. Это, да. Я говорю, хотя бы сутки пусть бы пожили с ним.
Да. А это 3-4 в сутки, она говорит, его колбасит. Если да вот, нет, ну, на плохой просто. Погоде.
И памятник надо при жизни поставить.
Да. Ребята, мы имеем дело с, конечно, с разрушительным ударом по репутации МВД. Разрушительным ударом по репутации МВД. МВД в этот момент с этой женщиной выглядит, я говорю, как выглядит, да? Выглядит со стороны, в моих глазах, как абсолютные подонки. Абсолютные подонки. Это, конечно, страшный удар по репутации МВД. Ребят, МВД, министр, вы многие годы занимались выравниванием репутации. Что-то удалось сделать. Вам поставили подножку. Вы опять выглядите как подонки. Слушай, научились лечить рак мозга, от которого умерли Жанна Фриске и Дмитрий Хворостовский. Опухоль. Это сегодня «Комсомольская правда», ну давай. Это не медицинское издание. Однако, генетически модифицированный полиомиелита, способен повышать продолжительность жизни больных со смертельной формой опухоли головного мозга. Ну да, проникает каким-то образом и так далее. Они 21% выживает в сравнении с 4%, которых стандартно лечат. То есть стандартно, если лечить, 4% выживает. А если вот этот полиомиелитский генетически модифицированный вирус подсадить, то 21% выживает. Уже существенно выше, согласись. Ну и хорошо. Вот, значит, это результаты этих исследований опубликованы в New England Journal of Medicine. New England, это я правильно, если ориентирован, Америка, Соединенные Штаты Америки. Ну, знаете, они там загнивают, как вы хорошо, наверное, в курсе. Вот. И они в этой связи в рамках своего загнивания добиваются потрясающих успехов. Видите? Хорошо. Значит, ну посмотрим, что дальше будет. Уже 21% это уже хорошо, согласись. Слушай, эти ребята в тайской пещере, дети. Это страшные.
Да,
страшные,
весь мир следит.
Ну как они могли попасть в такое место, что им надо километр плыть? Объясни,
там
расскажи.
Такая давай, история. Сейчас Настя расскажет. Они пошли в однодневный поход. 12 да. мальчиков и тренера, значит, у них было такое мероприятие. Пошли в поход.
А тренер есть там сейчас у них?
Да, да, да. А с тренером, ну, со взрослым, ему там тоже лет, не знаю, 30 около того.
Ну, неважно, есть взрослый.
Начинается дождь, да. А только сейчас, только начало сезона дождей. Ну, как пишут в прессе. В общем, вдруг начинается дождь. И там, где они зашли в пещеру, чтобы укрыться от дождя. Ну, не знаю, насколько они были ориентированы. Это, как оказывается, известная пещера. Она 6 километров имеет протяженность, плюс ответвлений там очень много. Она описана и излазана диггерами. Да, да, то есть это известное место, в принципе. Они укрываются в пещере от дождя. Вода прибывает. Потому что, видимо, там где-то река или что-то, да, побережье. Да. Вода прибывает. Они, прячась, продвигаются внутрь. Ну, под руководством этого тренера. Идут, а там в этой пещере, она имеет там систему лазов, и там есть, как во всех пещерах, такие комнаты, как бы, да, они называются, или как-то...
Каверны.
Пещеры, да, собственно. В итоге они прошли таким образом, как раз вот, насколько я поняла, около 5 километров, потому что вода прибывала.
5 километров, ничего себе.
Около того, то есть там, я не знаю, не по прямой, наверное, 5 километров, да. И того. Из которых оказалось, а дождь продолжался.
Ой, ужас.
Из которых часть этих проходов оказалась затоплена. И про вот этих вот коридорчиков.
Да.
Таким образом, что они просто пропали вообще со связи отовсюду. 200 метров над ними земли. То есть никак не запеленговать. Нашли их, несколько дней искали, нашли английские дайверы,
Ну, дайверы, английские дайверы.
То есть там уже как бы коллектив собрался со всего
Скажи,
мира.
Скажи, пожалуйста, английские дайверы, которые именно в поиске туда отправились?
Или которые спортивным образом?
Не спортивным образом, а именно искали.
Искали, да-да-да.
Английские дайверы,
их хорошо. Их нашли именно английские дайверы, но усложняется дело тем, что они там хоть и живут в Таиланде, а школьники плавать не умеют. Представляете, мы туда ездим на море, они не умеют плавать. Там есть места, где дайверу приходится снимать акваланг, настолько узкие, чтобы пролезть
беседи,
в дыру.
Беседи,
да.
С аквалангом. И он
задерживает дыхание,
беседи
проползает.
Беседи с баллоном, и он его проталкивает впереди.
Поэтому да, никакие да. варианты привязать
там, я понимаю,
ребенка, например, к себе и по одному их вытащить тоже нет.
Есть тесные места. Одним словом, надо плыть километр, правильно я понимаю?
Раньше 2,5 километра было, сейчас чуть-чуть удалось помпами, вот последние новости да. этой ночи, стали ставить помпы, откачали 40% воды местами, и теперь не 2,5 километра, а под водой нужно километр всего пройти, чтобы, значит, школьников было решено срочно начать
Но
обучать погружением.
Под которой, глубина, на которой ты идешь, поймите, километр дайвера сейчас скажут, что это такое. Это очень много.
Километров в длину надо пройти.
Да, в длину да. километр. Но глубина, на которую ты идешь, это примерно как будто ты ищешь античную амфору около Кубани. То есть там, наверное, метр. Ты просто не понимаешь, я тебе объясню? Ну, в смысле, баллон бы быстро расходовался, если бы они шли на 10 метрах километр. Понимаешь, там, да?
Да, да,
а если
бы
на 20,
да нет,
там... баллон бы быстро расходовался. Поскольку да. там баллон мало расходуется, потому что там же заходишь на 200 барах, и идешь там на одном метре, в смысле глубины. Ну и фиг ли, он не расходуется. Можно километр прочесать. Они идут километр. Но где-то они снимают BCD с баллоном, толкают его перед собой. Регулятор в зубах, а BCD с баллоном перед собой толкают. Потому что узкое место. Да. Детей так не заставишь делать. Метро прорыть, там 200 метров земли прорыть до них, до этой каверны, тоже невозможно. Ну, в смысле...
Да, мы, ну, в общем, этот вариант, там все варианты рассматривали.
Пусть английские дайверы непрерывно туда снуют, а дети там растут, все это, потом в армию пойдут.
Знаете, какие там проблемы основные? Да, там же с водой, они же 9 дней продержались, 9 дней вообще ничего не было известно. Они сидели вот в этой пещере 9 дней.
9 дней.
У них была вода и какие-то конфеты, они там все делились, поэтому удовлетворительно у всех состояние. Но очень опасаются врачи, что психологически это, оказывается, это сложнее, чем можно себе представить, оказаться в замкнутом пространстве, в замкнутом коллективе. Вспоминают шахтеров чилийских, которые там 65, что ли, дней, или сколько там они сидели.
Ну, можно отправлять известных артистов, там,
умеющих плавать.
Местного Кобзона, да. местного, ну и так далее, чтобы они... Там приходили, пели что-то.
Вот, и беспокойство вызывает то, что они не могут просто сойти с ума, кто-то может там в депрессию и так далее, очень
Надо
сложно.
Надо отнять ножницы, ножи и спички, чтобы они, когда сойдут с ума, а сойдут они вне всякого сомнения, чтобы они друг друга не начали пырять.
А ориентировочное время, если сейчас их не удастся, вот сегодня,
да.
завтра как-то вытащить, то около 4 месяцев сезон дождей, вот такой основной, а в воскресенье, по прогнозу, рекордные осадки, то есть вся эта
воскресенье?
Да, вот да, ближайшее. Вот, поэтому у них там прям, и сейчас уже министр там какой-то, я видела у нас тоже на ленте, высказался, что срочно их надо достать, типа, не знаю как нам, но делайте что угодно, доставайте. Сейчас они живы-здоровые, но мне это напомнило историю, помните, с корейским
паромом. Я тебе скажу, что это невозможно, потому что речь идет о детях. Вот это очень важно, это дети.
Им пусть они... от 12 до 15.
Вот не имеет значения, дети... это дети. Тем не менее, это дети. Мы должны понимать, что у детей могут быть реакции, которые трудно прогнозируемы. Все-таки они как личности еще не сложились. Если бы это был взрослый человек, не знаю, 25 лет ему было, я бы ему сказал, например, он не умеет плавать, я бы ему сказал, послушай меня, твое дело, ты просто селедка, идешь за мной, и все. Не твое ума дело, понятно, да? Вот это вот трос, вот эту хрень ты держишь в зубах, называется регулятор, понятно? Регулятор. Я ему дал бы второй октопус. И, ну, мне нужен тогда второй BCD с баллоном. Ну, в смысле, мне нужен еще один баллон. А я не могу его навесить на свой BCD, понятно, второй баллон. Потому что там узкие места. Вы поняли, что я говорю? Изначально узкие места. Поэтому мне надо, чтобы за мной телепался. Что я должен делать? Я должен вести чувака, которому я скажу, ты просто куль говна. Ты, вообще твоя фамилия никак, понятно? Значит, за ним идет еще на тросике баллон, который бум-бум бьется от камня. Ну, она же не взорвется же, правильно? Вот, значит, я тащу чувака, который идет у меня на запасном октопусе, правильно? На желтом. Потом я еще сам тащусь на октопусе, правильно? В да. какой-то момент мне непонятно, мне надо удлинить шланги, потому что этот гад сделает меня, как что я не пройду в узкое место, правильно? Значит, мне надо удлинить шланги. Еще мне нужно на тросике за этим чуваком сзади, чтобы телепался баллон. И вся эта ахинея должна держаться, пока я пройду километр на ластах, которыми я луплю по роже этого чувака, который телепается за мной. Я его луплю своими ластами, прямо по роже. Пам-пам-пам-пам, Марес. У меня Марес черный. Все, бам-бам-бам. Все, он такой, че? Все, правильно?
Да.
И я постоянно выбиваю у него из зубов октопус, поэтому он у меня умирает где-нибудь метров через 30. Остальные я тащу труп. У меня остается 970 метров, я тащу его труп. Нормально? Ну и ничего, для погребения передаем родным. Правильно? Тоже хорошо. Но это если взрослый. А если ребенок? Ребенок же, это же сразу стрёмно. Ты не знаешь его реакции. Может, он испугается, может, еще чего. Ну как, он может испугаться, у него начнется паника, у него еще что-нибудь.
У подростков взрывной рост, гормональные всякие всплески.
Конечно,
они там...
Начнется паника, он начнет хватать воду, еще что-то. Нахрена мне это нужно? Это
поэтому
неудобно.
Вы самоликвидируете.
Поэтому лучше. Нет, поэтому я бы сделал не так. Надо через 4 месяца еще будет сезон дождей. Потом через какое-то время эта вода отступит и так далее. Может быть, 6 месяцев. 6 месяцев надо им организовать. Посылать им учителок, которые будут им там жужжать в мозг. Поставить им там телевизор, дизелек какой-то, отток воздуха, надо понять, как там уходит воздух. Или батареи аккумуляторные. Пусть английские дайверы этим занимаются. Отправить к ним Кобзона. Можно... Местного тайского Кобзона. Можно нашего Кобзона протащить как-то через эти дырки. Правильно?
Да, и доктора Рошаля.
Доктора Рошаля. И так далее. Кто там? Пучков, МЧС. Пусть они все туда. И еще кто-то. Чтобы все время их веселить. Там кто-то в присядку пускается. Какие-то парубки танцуют гопак. Что-то такое, может быть. Какой-нибудь хор. Можно отправить хор. Кубанский казачий
детский
хор.
Детский телевидение и радио.
Вот, БДЖ. Абсолютно.
В обратном направлении.
Абсолютно. Спасибо тебе большое. Детей. Да. Нет, в смысле. Нет. Прекрасная далека.
Да, я не стану, это будет раскачивать.
Конечно. И все это могло бы быть каким-то образом. И так надо прожить сколько-то месяцев. Ну и пусть они все живут. Сколько их там? Сколько напомню?
12 детей, да? И один тренер.
Да, да, да. Крылатые качели ты хочешь? Я сейчас поставлю.
Да.
Крылатые качели. БДХ. И пусть они там отдыхают.
Караоке пусть... вон туда, тут выскочило, может.
Пусть это самое. Нет, еще я написал...
Пусть готовятся к ЕГЭ.
Но... Крылатые качели только что были, но я уже убрал. Хорошо. Крылатые качели. Крылатые. Крылатарина. И пусть они готовятся к ЕГЭ, совершенно верно. Потом сдадут. Потом пусть они поступают в университет. Там же пойдут в армию. И постепенно... что-то будет хорошее с ними. Понимаешь? Не надо их оттуда вытаскивать. Начнется истерика, начнутся трупы. Нам этого не нужно. Мы должны беречь детей. В том числе тайских. Правильно? Вот и отлично. Все.
Риска Оля Новикова.
Давай, Оля Новикова. Ну, давай. Спой для тайских детей. Оленька. Она хорошая. Ну, в смысле, она добрая, поэтому что ей? Она споет. Сейчас. Ага. Сколько, там одни мальчики?
Одни девочки.
Нет, я спрашиваю про зависших там, зависших в пещере. Одни мальчики?
Да. Ну, я смотрю на хор.
А, это будет воспринято как глумливо. Это будет глумливо, потому что ни неба у них нет, ни ветра там. Ни неба, ни ветра. Это ужасно. Нет, это глумливая песня, нельзя. Им нельзя, чтобы небо и ветер. Это какая-то хрень полная, неправильно. Они скажут, ни неба, ни ветра нет, зачем вы над нами издеваетесь? Им нужна другая песня. Какая-то хорошая, какая-то такая, которая соответствовала бы этому всему, понимаешь? Давай, сейчас мы им поставим какую-то хорошую песню, которая соответствует. Давай. Все, вот это.
Если с другом вышел в путь, если с другом вышел в путь, веселей. Без друзей меня чуть-чуть, а с друзьями много.
И вот с этой песней они легко просидят полгода. А? С этой песней они могут сидеть годами. Что нет, скажи мне. Ну, что ты?
Ну?
Ну, да.
Будем надеяться, что давайте сегодня их все-таки решатся и вытащат. 40% понимаю, воды все-таки откачаны из камеры. Может быть,
я не понимаю. Я не понимаю. Если там узкие места и километр плыть, я тебе говорю сейчас на полном серьезе. Это...
Вчера их начали учить погружаться.
Значит, это может предотвратить панику в момент спасения, что их начали учить погружаться. Это может помочь. Может помочь. Но, как тебе сказать, километр – это тебе не нырнуть и всплыть. Километр – это там быть. Быть. Понятно? И ты знаешь, за сколько они километр пройдут?
За сколько?
За час, если там узкие места. Надо быть час под водой. Ребенок, который не умеет плавать. Ну, здрасте, ну ты подумай сама. Может начаться паника, паническая атака. Настя, ну это правда серьезно. Ну,
может, да, я не шучу, Настя. Но тут взвешивают все за и против. И получается, что паника, которая начнется в течение 4-месячного сидения в замкнутом пространстве с подступающей водой, она может быть еще хуже.
Не знаю. Ну ладно, хорош решать вопрос, там люди на месте решают. Ладно, поехали дальше. Слушай, не долив топливо. Ты читала, тебе не доливают?
Я читала.
Теперь я чувствую, я теперь прямо организмом вижу, как не доливают. Вот да. раньше я думал, все нормально, названия иностранные, на некоторых, ну, заправках есть иностранные названия, не по-русски, я им верю. Где по-русски, я не верю. Я думаю, это наши, это такие, как я, это обязательно врут. Понимаешь?
Да.
А вот которые по-иностранному, оказывается, они тоже. Оказывается, они тоже не доливают.
Ну, в Москве нормально.
Иностранец спортик. Что значит нет? Почему?
Сказали, чем дальше от Москвы, тем больше не доливают.
Это правда. Но в Москве тоже. В Москве тоже. Другое дело, что в Москве как будто бы следят чуть пожестче. Смотрите. Не долив топлива. Оказывается, контрафакт 50-60%. То есть в половине случаев мы покупаем не то, что написано, не бензин, а просто там из лужи что-то делают. А 76% не доливает. А остальные 24% доливают, получается. Но сейчас начинается. Федерация автовладельцев выявила повсеместный недолив. Сейчас начинается ответ. Ответочка от тех, кто торгует бензином. Они пишут, что, а вы знаете, это все испарение. У нас все испаряется. Но интересно, что, товарищи, можно я характерную деталь замечу? Что чем дальше от Москвы, тем больше испаряется. И причем не на юг, где, казалось бы, там испарение должно быть больше. Нет. В любую сторону. На восток, на запад. Если отъезжаешь от Москвы, испаряется гораздо больше. То есть они вруны просто, вруны. 7373-948, 7373-948. Алло, здравствуйте.
Доброе утро. Здравствуйте. Алексей.
Да, здравствуйте.
Третий десяток езжу за рулем, как бы недолив не чувствовался, но по поводу сдачи, когда вот на колоночках, знаете, заправляешься, например, на 500 рублей, 499-80. Я говорю, почему сдачу не даете? Согласно инструкции Минфина, 40-й приказ, сдачу обязан давать, потому что у вас будет...
Да.
Они... Вот, у вас программа устроена. Я говорю, ну как программа-то? Позвонил по службе по их внутренней, передо мной извинились. На следующий раз приезжаю, благо пользуюсь постоянно этой колонкой.
Да.
И дает мне административ 20 копеек, улыбается. Я говорю, что, повлияло, видимо, на вас?
Все. Да. Видите, знаете, вот мне кажется, они я тоже сторонник, так же, как и вы, пунктуальности. Это просто, на самом деле, это дисциплина мозга, да? Потому что, ну, вот, сделайте тогда так, чтобы он перещелкивал и давал 500. Вот как сказать там...
А вот я вам скажу, не буду говорить фирму.
Да.
Где-то берешь 500 рублей, не знаю, психологически, идет 500 и 20. И прям вот...
Или 13, 12, 15 копеек. Да, конечно. Да. Доли подливают чуть-чуть. Ребят, если для вас это такая ерунда, подлейте. Подлейте на 10 копеек. Либо округлить, сделайте так, чтобы он, гад, считал ровными какими-то числами по 50 рублей. Ну, обманывайте нас, но чтобы мы ее не видели. Нам нравится по-человечески больше, чтобы нас обманывали незаметно. Либо в нашу пользу чуть-чуть, правильно? Ну, капельку. Ну, дайте мне 5 копеек.
Бывает,
да? А? Да. Когда кэш даешь. Когда даешь кэш, тебе подливают. А когда ты даешь карточку, нет. Алло, здравствуйте.
Добрый день, Сергей.
Здравствуйте.
Здравствуйте. Ну, я работаю в сфере, где я каждый божий день заправляюсь дизелем от 150 до 200 литров. Мы прям чувствовали, у нас по путевым листам остатки растут, 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 а топливо по факту не доливает сколько надо.
Ну да.
Потом мы стали приезжать на заправку с канистрами 20-литровыми и начали все это количество уже через канистры лить. К примеру, 150 литрам топлива нам не доливали литров 7-8, это 100%, каждый божий день. Это если с такого объема они будут 7-8 литров не доливать.
А вот у вас есть наблюдение, кто почестнее и кто пообесчестнее?
Ну вот у Лукойла бывает частенько, они даже там ход на копейку, ход на 2-3, на 10 копеек, но они иногда бывают... Переливают. Вот это у Лукойла замечается, да. А вот эта история, которую я рассказал, это у «Газпром нефть», они, бывает, частенько не доливают.
Не доливают. А «Газпром нефть» — это бывший ЮКОС, что ли? А Москва?
Я, честно, не могу сказать, да? Что это. Ну, «Газпром нефть» сегодня, она практикует такое. Даже иной раз доходило до того, что мы вызывали старшего администратора, он все это перебивал, извинялись, мол, у нас счетчики там, их надо перенастроить.
Я боюсь таких заправок, вот какую вы назвали. «Газпром» нет, я боюсь. Когда я вижу какие-то диковинные названия, мне становится страшно, и я предпочитаю как-нибудь дотянем до леса. Нет, я пытаюсь... Ну, понятно, да?
А кого...
Знаешь, кого я заправляюсь? Можно скажу, кого я заправляюсь? Да. Как это ни странно сейчас прозвучит, несмотря на товарища Беркова и площадь Гагарина. Я заправляюсь на «Лукойле». Не все время, но иногда я могу заправиться на «Лукойле». И в особенности есть трасса, где просто только «Лукойл». Дальше. ТНК. У них есть бензин получше такой. 95-й получше, там как-то называется. Потом я заправляюсь на «БПХ». Из-за удобства. На «БПХ» просто из-за удобства. Я не знаю, какой у них бензин, честно говоря. Но я не могу его хвалить. Ну, как бы бензин. Я заправляюсь у них из-за удобства, потому что у них все, ну, аккуратненько там, все чистенько, все как-то так. Потом ТНК BP, что я сейчас сказал? ТНК BP, Лукойл. А, Лукойл, я еще, знаешь, где я заправляюсь? На Коровьем валу вот здесь. Потому что это самая близкая к центру заправка. На Коровьем валу. Потому что никаких других нет. Все заправки внутри Садового кольца уничтожены. Уничтожены, их просто нет. Значит, ты едешь на Садовое кольцо... И на Коровьем валу есть «Лукойл», а больше нигде же нет. Все. Все. Заправки-то уничтожаются. Хорошо. Значит, кто еще остался? Shell я заправляюсь. Какой-то у них есть тоже гоночный бензин, там какой-то, хрен пойми. Это на Яузе. В конце Яузы, вот если развернуться. Все. Наверное, все. Если я вижу какие-то диковинные названия, типа «Роснефть» или «Газпромнефть», это меня пугает. Просто, так сказать, не могу заснуть в эту ночь. И я стараюсь просто отводить взгляд. Вот так, вот так делаю. Мне страшно.
А почему?
Я боюсь.
И чем они от «Лукойла»-то отличаются?
Я тем, что я подозреваю, что это бывший ЮКОС. Мне так кажется. Боже. И я думаю, что это я на ЮКОСе заправился в 2003 году. У меня очень длинная память. Я на ЮКОСе заправился в 2003 году на Ставрополье. Я был на Ставрополье, близ станицы Георгиевская. Я там заправился на ЮКОСе. Это я очень хорошо помню. И я помню, что у меня была «Волга» ГАЗ-24 по кличке Кандализа Райс.
А на какого была цвета?
Черного. Кандализа?
Да.
Или «Волга»?
«Волга».
Обе черные. Значит, у меня была «Волга» по кличке Кандализа Райс. Я приехал туда на двух «Волгах». Одна Наоми Кэмпбелл, а другая Кандализа Райс. Я приехал на двух «Волгах» на Ставрополье. Я агитировал за коммунистов на выборах. И я заправился на ЮКОСе. И у меня чихала «Волга». Я очень хорошо помню, она чихала. И я поклялся больше никогда не заправляться на ЮКОСе. И теперь я думаю, что ЮКОС – это либо «Роснефть», либо «Газпромнефть». Что-то из этого. И я должен держать страшную клятву. И я не заправляюсь на ЮКОСе. И все, что после ЮКОСа стало ЮКОСом, или было ЮКОСом, а стало чем-то, это я тоже в гробу видал. Я не хочу с ними иметь дело. Ну их нафиг. Зачем? Мне машину жалко. Я же честный человек. Я поклялся в момент, когда я поклялся фирме BMW, преклонив колено, что я буду беречь и заботиться о ней в тягости и в радости, о своей BMW. Что же я прокляну машину и стану заправляться чистым говном, еще не хватало. Нет, нет, дорогая. Нет, нет. Эти меня, наверное, обманывают. Все равно все меня обманывают. Но пусть они меня обманывают как-нибудь так, чтобы все-таки качество топлива... То есть, условно говоря, пусть крадут количество, но дадут качество. Чем если будут красть качество, а дадут количество. Вот же тебе, правильно? Хотел пусть украдут... Пусть украдут литр, но дадут нормальное топливо. Чем если они дадут мне мой литр назад, только это будет ослиная моча. Это мне не нужно. Не нужно ослиную мочу. Дайте меньше, но лучше. Правильно? Скоты. Ну, я, в смысле, с уважением, с огромным. Правильно я говорю? В движении.
Подъем. В движении.
3 балла. 3 балла очень трудно на 3 часа по циферблату. Там в обе стороны заторы. Плохо въезжает Новая Рига. По-прежнему от Красногорского круга не въезжает вообще. Все остальное приличненько. 3 балла, считай, пустой город. Правильно я говорю? Мы пойдем и проживем его. Этот четверг, 5 июля.
Подъем.